для удовлетворения Бога, для совести, потому что так я должен поступать в жизни, то нет такого, что я унижен. Униженность может быть, если меня оскорбляют, это факт. Но это не то чувство, что как ты в зависимости находишься. Допустим, я когда в институте в медицинском учился, иногда из зависимости мне приходилось там как-то унижаться перед учителями, потому что они грозились, ну, они были предвзятыми. Кто перед ними не улыбался, они ставили двойки. Я боялся этого. Я был тогда студентом, еще ничего не знал, как правильно жить. Но это была зависимость, мне было очень тяжело в это время. Зависимость означает, что ты чего-то боишься. Но если ты берешь силы от Бога, служишь близкому человеку, он, допустим, не понимает, что ты делаешь. Ты ему просто служишь. Или он гордится, ты его кормишь, он такой довольный, становится спесивый, считает, что так ему положено в жизни, чтобы его кормили. Даже в этом случае, если ты бескорыстно делаешь это, то у него в сердце все равно увеличивается благодарность. Потому что благодарность – это не мое качество, это качество Бога. Вот, допустим, я вам что-то говорю, допустим, честно, да? Вы можете считать, можете, допустим, быть неблагодарной, но у вас в сердце все равно будет благодарность, потому что это Бог решает, кто правильно делает, то неправильно, а не я. Если у вас благодарность в сердце появилась, а вы ее не знаете, вы, допустим, ведете себя неправильно, то рано или поздно она все равно выйдет наружу. Поэтому если я делаю человеку добрые дела, близкому, у него выходит наружу благодарность рано или поздно, особенно когда я начинаю строго себя вести, немножко воспитывать его. И тогда, если у него в сердце есть благодарность, ему придется слушать, что ты ему говоришь. Потому что человек, который... В сердце у которого есть благодарность, ему придется слушать. Придется слушать по-любому.
Скажите, я сейчас в связи с этим человеком, я не знаю, как бы поставить точку на этих отношениях и продолжать, как бы, то есть я пытаюсь, то есть, делать для него хорошие дела, но он как бы в силу своей слабости, я так вижу, что он, то есть на данный момент не может это оценить. И поэтому я не знаю, как бы продолжать.
Ты пришла поздороваться со мной?
Водичку тебе. Привет, дорогой.
Когда ставят точку в отношениях, как делать, как, чтобы было так, чтобы я не получил, что я его бросила или что-то такое?
Это непростая беседа, я чувствую. Первое, что я хотел бы вас спросить, вы с ним расписаны вообще, нет? Нет. А вот вы начали отношения не совсем правильно, да? Просто погуляли с ним, порадовались жизни вместе. А обязательства он не стал брать за вас, так?
Ну, если не совсем гладких обстоятельств, можно сказать так, да?
Я понял, то есть вы были в определенном страдании, он вас поддержал. Потом
да,
вы...
Была точно та же ситуация,
я... Есть, я уловил, да. Но это все равно не вариант. Поймите, что вот сейчас в современной культуре, особенно я смотрю в Израиле, люди не живут вместе, они просто встречаются и как бы называют друг друга друзьями там или как-то еще. Это очень опасный стиль отношений. Или с человеком надо, особенно женщина должна это понимать, или сразу договариваться, что мы вот гуляем просто и какое-то время потом расписываемся, или вообще не, ну, до свидания. Потому что иначе происходит интересная вещь. Когда мужчина пользуется женским телом, но при этом не берет за нее ответственность, то есть не заботится о ней, не создает ей совместную жизнь там и так далее, то это очень греховно. И женщина не должна, ну, как бы, ничего этому мужчине по факту. Она должна ему ставить условия. Или мы расписываемся, или до свидания. Потому что такой стиль жизни, когда женщина отдает ему свое тело, этому человеку, что она теряет? Она теряет красоту, она теряет силы, Она теряет время, потому что она привязана к этому человеку, больше у нее никого не будет в это время. То есть ее сердце занято тем, кто не выполняет перед ней свои обязанности. Она теряет время на зачатие детей, потому что с возрастом это становится тяжелее сделать. Она теряет свои женские силы, потому что чем больше женщина живет с кем-то, с каким-то человеком, тем меньше у ней красоты остается на то, чтобы привлечь кого-то другого. Он забирает всю ее красоту. Спрашивается, с какой стати она должна с ним дальше строить отношения, если он никаких обязательств перед ней не выполняет. Хорошо, сейчас ставьте условия. Закончился тяжелый период. Замечательно. Условия. Или вы вместе, или до свидания. Но проблема ведь не в нем, вы видите же. Правда, проблема в вас. Вы к нему сильно привязаны. Вот. И не хотите до свидания. Вы готовы унижаться. Вот готовы все, что угодно, лишь бы быть вместе. А он этим пользуется и диктует вам свои условия. Это называется греховная жизнь. Вам надо перебороть себя, заставить себя ставить ему условия. Потому что если вы ему поставите условия сейчас, то он реально может вас взять замуж. Если пройдет еще 3-4 месяца, то он вообще уйдет от вас. Он сейчас хочет расстаться, но он привязан к вам. Если вы сами ему поставите условия, то он тогда вас начнет оценивать. Потому что когда человек, мужчина пользуется женщиной, то она теряет силы, ее чувство собственного достоинства тает, и красота ее тает. Когда женщина, наоборот, как бы находится под защитой, она находится в семье, то она становится красивой и достойной в результате, сильной. Она становится сильнее мужчины даже. И может ему там права качать, ну как-то с ним вести себя, как она хочет. Вот. Но когда женщина вот в таких условиях, она теряет силу, теряет красоту, и это мужчине она перестает нравиться, и он тогда с ней как хочет, так и поступает. Он говорит, я буду так себя вести и так, она на все согласна. Вы потеряли себя. Вам надо восстать против этой ситуации. Восстать. Этот человек или будет вашим, что маловероятно, или уйдет от вас, что скорее всего. Но если сейчас вы не будете ставить условия, будет еще хуже. Да, да, или... Да, или ты женишься на мне, или никаких больше отношений, все. Не надо говорить, ты уходишь, а просто... Да, это называется привязанность. В данном случае вы зависите от него, пали в зависимость. Вы не будете уходить? Почему вы решили, что вы от него уходите? Вообще не уходите ни от кого. Вы ему говорите, или ты честно живешь со мной, не греховно, а честно, или мы находимся на расстоянии и не общаемся. А он сам решает, уходит он от вас или нет. Вы просто делаете дистанцию. Понимаете, в современной культуре люди не понимают, что даже в личной жизни женщина, если муж бьет, ведет себя по-хамски, изменяет, она может жить отдельно, но при этом говорит, я твоя жена, когда захочешь жить правильно, будешь жить со мной, не захочешь, живи отдельно. Но она от него не уходит. Если он сам умотает, это его личные проблемы, это его карма. Замечательно. Пожалуйста, приходи в себя. Приходи в себя. Близких отношений никаких нет, пока ты приходишь в себя. Приходишь в себя, расписываешься, дальше близкие отношения. Никто не против, пожалуйста, приходи в себя, мы ждем, когда ты придешь в себя, все. Можно встречаться, общаться, но никаких близких отношений. Видите, я когда вам это сказал, вам стало тяжело. Почему? Потому что вы находитесь в зависимости от человека, который не хочет брать... Все хорошо, встречаешься с другими. Чао, бамбина, сори. Будьте сильнее, станьте сильной женщиной. Вы не зависите от этого мужчины. Вы достойны лучшего. Перестаньте быть униженной. Перестаньте ждать этого человека, зависеть от него. Если вы будете дальше так вести, вы его по-любому потеряете. По-любому. Вам надо сейчас восстать против этого состояния. Мужчину всегда надо уметь воспитывать, быть сильнее. Никогда не надо бояться потерять человека во имя справедливости и правильной жизни. Но никогда не надо бросать. Надо просто ставить на место, жить отдельно, ставить условия. Всегда. Но никогда не надо бросать. И никогда не надо унижаться. Ну давайте, вот женщина хотела бы.
Меня зовут Света. Я благодарна, что 5 лет назад я начала слушать ваши лекции.
Я много старалась. У нас микрофон не работает.
Я старалась править своей жизни.
Ну, в мае месяце... Спасибо.
Ну, в мае месяце мне поставили диагноз карцинома, и я проходила курс лечения. Последнюю операцию мне сделали месяц назад.
Где? В каком месте?
В груди.
Угу.
И мне удалили все лимфатические узлы слева. Я прошла 8 химий, и сейчас я получаю таблетки. Это было испытание, которое мне дало много понять. Мне очень помог Бог. Так, у меня есть два сына, но так сложилось, что я была одна.
Надо есть больше тушеную зелень. Тушеную зелень есть больше. Шпинат тушить и есть его. Как можно больше. Второй совет. Надо много двигаться. То есть бег, там, ходьба, то есть спортом заниматься. Вот. И, может быть, стоит вам выписать у нас вот корни, пластины наши, ну, то есть лечение, которое вот способствует тому, чтобы дальше ничего это не продолжалось.
Спасибо большое. Я хотела спросить еще один вопрос. Дело в том, что сейчас хирург и онколог говорят, что у меня все в порядке.
Я не согласен. Не согласен с этим.
Я понимаю, что они говорят только о теле, о физическом.
Нет, они как бы даже на физическом плане они не все могут видеть. В области груди есть один узелок маленький. Вот здесь вот. У вас же с левой стороны, да?
Да, слева.
Вот там прям вот здесь вот. Попробуйте эту зону лучше исследовать. Да, вот здесь прям. Там за грудинном пространстве что-то есть. Но даже, я говорю, что надо просто двигаться, съесть зеленую пищу больше. Грецкие орехи хорошо тоже помогают вашим. Пекан, вот этот пикант-орех, он лечит онкологию. Ешьте больше пиканта. Зелени шпината, вот этот шпинат. Больше движения. И иногда надо проводить целый день только на одной зеленой пище.
А вот как часто? Это стараться делать раз в неделю, два раза в неделю.
Пост?
Да, вот пост.
На одной зеленой пище. Чем чаще, тем лучше. Можно 3 раза в неделю делать.
Ага. То есть как вот зеленые коктейли, да, хорошо?
И коктейли, и тушеная зелень. Хорошо. Пикант, орех ешьте больше.
Спасибо большое. Я хотела спросить.
Возле деревьев вставайте. Хвойное, любое дерево хвойное, видите, с иголками. Вставайте 20 минут в день. Если вы будете стоять, это дерево будет лечить вашу опухоль.
Спасибо большое. И скажите, пожалуйста, что я должна исправить в себе для того, чтобы не заработать? Я понимаю, что это у меня уже есть. Я понимаю, что можно, ну, там, пищи и всем этим. Что я должна еще исправить в себе?
Вам не надо ничего исправлять, вам нужна молитва. Есть виды наказания, очень агрессивные. От них защита должна быть очень сильная, внутренняя. Не надо сейчас думать об исправлении, надо думать о молитве, о победе. Вот когда человек сражается на войне, он не должен думать о том, что он себе должен исправить. Он должен только победить, и все. У вас внутри идет война в организме. Сражение, началось сражение. Вам надо сражаться, а не исправлять. Нужна сила, сильное действие. Сильное действие – это дерево. 30 минут в день возле хвойного дерева, 50% гарантирую, что будет улучшение в вашем организме. Зеленая пища еще 20%, Олег Пикант – то же самое. Никакого мяса, забудьте мясо, рыбу, до свидания.
Я не поняла насчет дерева, сколько нам?
30 минут один раз в день, первой половине дня, когда солнце восходит. У вас полно хвойных деревьев растет, на каждой улице есть какая-нибудь такая хвойная штучка. Не знаю, как называется свои деревья.
Надо вставать в пленку,
да? Да. И еще обследовать здесь грудь с левой стороны, там глубже.
Чтоб... А мне говорят, все в порядке. Я просто не знаю, как будет.
Закажите корник, у нас тоже. Угу. Пояс корня. Есть так у нас методы, которые как-то профилактику делают. Они, мы не можем гарантировать, что они что-то рассосут, но они не дают развиваться, по крайней мере. Они каналы прочищают. Так вот хорошо. А вы хотите, чтобы я рекламу сделал своих методов?
Нет, простите, у меня так, как подушка тоже болела.
Ну, понимаете, мы не беремся, вот если там ничего не вырезано, мы не беремся лечить. Мы беремся, когда все вырезали, и нужно сделать так, чтобы не выросло. Тогда мы ставим пояс, оздоровительный пояс на спину, камни такие, пластины. Вот, из камней разных, которые мы индивидуально подбираем, плюс корни тоже на пластину ставятся, которые прочищают каналы тонкие и убирают оттуда причину возникновения опухоли. Все на сайте бесплатной консультации есть. На сайт заходите, бесплатно консультируйтесь. Вам говорят, что вам надо, что не надо, все вам там расскажут. Потом высылают все это. Да, у нас вообще никто сейчас не лечится, к нам никто не приезжает, все дистанционно. Мы отработали дистанционное лечение. Немножко задержки бывают, но надо по-израильски там на них нажать, чтобы они быстрее делали. Не притормаживайте, если чувствуете, они притормаживают, надо им сказать. Олег Геннадьевич сказал, что надо вам почаще напоминать. Ну, сейчас, я думаю, налажится будет там все.
Спасибо.
Ну, давайте вы, женщина. Там тяжело дышать? Как часто? А? Причина находится в том, что у вас в глубине мозга находится гипоксия. Там находится дыхательный центр, и он сейчас плохо работает. Плохо работает. Вот. Из-за этого вам тяжело дышать. Вам нужно делать вращение головой почаще. Каждый день, по 3 раза в день, вот вращать головой. И вам надо начать бегать или ходить быстро. Постепенно раздышитесь. Ну, давайте вывод, женщина, сзади.
Спасибо вам за то, что было до сих пор, за то, что вы делаете. У меня 2 вопроса. Один по поводу моего свекра. Человек старше 65 лет, более 10 лет депрессия клиническая. Мне лекарство, которое в последнее время не помогает. Смена лекарств буквально чуть не каждые 2 недели, госпитализации. Последний раз уже не принимают госпитализацию. Человек абсолютно пассивный образ жизни ведет, и как бы ничего не хочет делать. Вопрос, или можем мы его дети, и нет, помочь ему как-либо в этой ситуации?
Маловероятно. Такие вещи лечатся сильной молитвой. Очень сильный человек может молитвой вылечить такую депрессию. Человек уже не хочет жить. Понимаете, вылечить можно того, кто хочет жить. Часто человек просто не хочет жить. Если он не хочет жить, его никто не заставит жить. Понимаете, он сам даже не понимает, что он не хочет жить. Но если человек не хочет делать ничего, не хочет сражаться за свою жизнь, не хочет двигаться, не хочет радоваться, не хочет побеждать, совершать аскезы, значит, он распрощался со своей жизнью. Вопрос только времени, когда она его покинет. Это называется депрессия. Физически, а у нас нет физического здоровья. Понимаете, есть только психическое здоровье. Физически здоров человек может быть только временно, когда психика у него страдает. Потому что здоровье исходит из психики, из тонкого тела, я вам объяснял на первой лекции. Что там здоровье находится, а потом оно приходит на грубое тело. Нет, усилия, молитва. Да, так не говорят за него. Это неправильное мышление. Вот если вы за него молитесь, думаете о нем и молитесь в это время, то все ваши силы уходят ему, и вы истощаетесь, становитесь несчастной. А? Правильно? Вот так. Нужно думать о Боге, ему служить и не отвлекаться от Бога. Есть два варианта, как правильно. Первый вариант – просто в начале и в конце молитвы сказать, что это все для него, а потом про него забыть. Или второй вариант – если вы хотите, он тоже приемлем, но это сложный вариант. Вы должны думать о Боге, молиться Ему и на заднем плане держать этого человека в памяти. Но при этом не сильно погружаться в мысли о нем. Просто он чуть-чуть в памяти остается, и вы чувствуете, как он меняется, его психика в результате вашей молитвы. Надо понять, что такие трамплины в жизни – даются для победы также над вашей судьбой. Если у вас в жизни есть такой человек, то значит в вашей жизни тоже вероятность очень тяжелых событий высока. Вот. И если вы его побеждаете все хором, то Бог вас освобождает от этих ваших тяжелых событий. Ну то есть вероятность становится очень низкой или вообще нулевой. Ну то есть по этой причине у нас и есть родственники, присутствие родственников в жизни, трудноизлечимых, больных, слабоумных, указывает на мою же тяжелую судьбу и возможность тяжелых событий в моей жизни. Если я им помогаю, то эта возможность становится нулевой. Даже если я их не вылечиваю, все равно я на них отрабатываю свою тяжелую карму. Поэтому и даются человеку родственники тяжелые, больные, для того, чтобы он побеждал свою судьбу раньше, чем наступает трудность. Молитва – самый большой способ помогать, самый сильный. Это, понимаете, люди думают чаще всего, что… Понимаете, люди часто заблуждаются. Вот, например, близкий человек ушел из жизни, мы плачем. Кстати, в еврейской культуре плачут или что делают, когда уходит человек из жизни? Молятся, но плачут или нет? Я сегодня узнал, что я могу слушать 5 человек сразу. Видите? Хорошо. В общем, смотрите, правильно так. Плакать означает не побеждать, а мешать. Потому что он в тонком теле находится, перед вами видит вас. И ему нужны силы ваши. А силы даются только в радостном сердце, когда человек... Пусть даже не радостный, но сильный. Он настроен на Бога, молится и отдает свои силы в это время. По максимуму. У меня когда близкий человек ушел, я из жизни, я всю ночь, во сне даже, отдавал ему свои силы. Молитва не закончилась даже, я спал и молился во сне. Я не ожидал, что это возможно для меня. Я спал и молился даже во сне. И достаточно быстро помог. Вот, ну то есть, надо понять, что когда мы плачем, это признак бессилия, корысти и невежества. Еще хуже, когда близкий человек уходит выпивать, например, на поминках. Это вообще невежество полное, потому что мы связаны с этим человеком, и через нас на него начинают действовать веселящие духи, которых мы призываем через спиртное. Надо, наоборот, очистить эту атмосферу рядом с памяти своей, рядом с этим человеком. Надо, наоборот, быть трезвым все время, пока человек находится рядом с тобой, ты чувствуешь его, молишься за него, а ты выпиваешь. Замечательно. Ну, то есть, то же самое и человек, который тяжело болен. В это время мы сражаемся. Иногда человек должен ходить на войну, даже дома. То есть надо, самое главное, надо понять принцип, что есть разные способы жить, которые ничего общего с победой не имеют. Например, плакать, печалиться о человеке, грустить. Это ничего общего с победой не имеет. Это просто неправильное поведение. Ну, допустим, смотрите, допустим, ребенок хочет кушать. Он подбегает и говорит: «Я хочу кушать, мама, я хочу кушать». Он хочет кушать или не хочет? Хочет. Это правильное поведение или нет? Нет. Он помогает кому-то в это время? Нет. Только мешает всем. И все. Все равно будет кушать тогда, когда придет время. Невозможно сделать так, чтобы оп, и у него все разогрето, готово, и уже по щучьему велению, по моему хотению. Не работает система. Нужно знать правила жизни, иначе жизнь не будет хорошей. Если ушел близкий человек, я должен... Понятно, что иногда плачу, потому что мне тяжело, но это ему не помогает. Вот если я беру звук откуда-то и в памяти его вспоминаю, беру звук, то есть я слушаю чей-то звук, его в своем сердце резонирую, то есть такой же звук создаю, потому что мое сердце заполнено печалью, оно не может создать молитву, я должен ее брать откуда-то, я беру звук откуда-то, слушаю его, сам тоже молюсь вместе с ним. И у меня в сердце по поводу этого человека постепенно появляется чувство спокойствия. Это значит, что я побеждаю его судьбу в это время. Сначала в моем сердце появляется спокойствие, потом я начинаю его вспоминать. Память о нем выходит, я начинаю его вспоминать, реально этого человека. И чувствую, что меняется его состояние. А потом на третьем этапе он вообще приходит ко мне, улыбается и говорит: «Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня». Такое тоже может быть. Это означает, что ты все сделал уже. У тебя в сердце легкость возникает, все хорошо. Что касается психически больных людей, они сначала у тебя в сердце появляется спокойствие, что все будет хорошо во время молитвы. Потом человек начинает совесть охватывать. Он говорит: «Я такой-сякой, никуда не хожу, живу как свинья, там все то да сё». Постоянно говорит, но жизнь не меняет свою. Потом на третьем этапе он начинает чем-то интересоваться, потихоньку выползает сам из этой жизни. То есть есть этапы. Точно так же и у пьяницы тоже. Сначала на первом этапе он начинает стесняться, что он пьет. Стесняться близких людей. Потом на втором этапе он причитает, раскаивается, говорит: «Я пью, это плохо». Но при этом продолжает пить. Следующий этап. Он начинает интересоваться чем-то в жизни и бросает постепенно. Его интересы начинают все больше усиливаться, а спиртное все меньше. Поднимите руку, у кого так произошло. Кто победил молитвой, помог близкому человеку бросить пить. Есть? О, замечательно. Видите, если было, допустим, здесь 500 человек сидело, я 10-15 рук увидел. Обычно так. Так как здесь не так много людей сидит, поэтому... Всего одна рука, но этого достаточно, чтобы понять, что такие... В жизни такое происходит, люди побеждают свою судьбу. Кто вот вчера за мной бежал, что я вас не спросил, вы печалились? Кто? Вы? Ну, давайте я вас сейчас спрошу. Правильно. Да.
Да. Мне это принять или бороться с этим?
А где вы до этого были?
В Украине жила.
В Украине, в Украине, в Украине. Ну-ка. Где вы на Украине?
Я в Киеве жила, как
Если через год там будет улучшаться обстановка, а скорее всего так произойдет, вам лучше туда уехать. Проблема заключается в том, что в некоторых странах человек не может жениться или выйти замуж. Так и действует его судьба. А для женщины, когда она не может жениться или выйти замуж где-то, это становится для нее невыносимо.
Я вышла замуж сюда, но...
Вы сейчас замужем?
Я сейчас замужем, у меня дочка.
Все, я... тогда здесь живем. У вас сейчас идет тяжелый период, связанный с личной жизнью. Такой, я смотрю на вас, думаю, что вы не замужем. Вот это означает, так действуют планеты. Так действуют планеты. То есть вы чувствуете себя, как будто вы не замужем. Но вы замужем. Замечательно. Это все пройдет. Через год вы будете чувствовать себя замужем. Оставайтесь здесь. Женщина всегда идет за мужем. Не гордитесь собой. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим.
Спасибо большое. Спасибо, что вспомнили.
Я всегда вас помню. Господь прежде всего вас помнит всегда. Он вас сюда пригласил. Правильно, так и есть.
И автобусы. Я заблудилась. И там я поднялась, там не туда села. И во время лекции не было звонков. Это просто было...
Потому что Бог испытывает вас. А вот песня для вас. А песню не слышно. Тоже, видите, песню не слышно. Без корысти. Это для вас. Вы должны понять, что ваше сердце не камень. Вам надо стремиться к близкому человеку. Сейчас на вас влияет злая планета. Она создает ощущение пустоты в личной жизни. И создает ощущение, что вас не любит близкий человек. Хотя он хочет вас любить, но не может достучаться до вас. А вы думаете, что он виноват во всем. Так люди сваливают вину друг на друга. А виновата... Во всем просто их судьба. Вам надо со всех сил стараться сейчас служить ему, заботиться о нем, делать ему добрые вещи и не ждать от него ничего взамен. Придет время, это даст свои плоды. Сейчас вы находитесь в состоянии глубочайшей потерянности. Вы искренне верите, что вам надо умотать от своего мужа. Это полное безумие. Вы не понимаете, что Бог вам дал хорошего человека. И также не понимаете о том, что так происходит у всех. Вы абсолютно не исключение. Все люди попадают в такие ситуации в жизни, когда они думают, что близкий человек ничего хорошего в жизни не сделал, он им не нужен, он холодный, от него нет любви. Все это просто проделки шайтана, как говорят мусульмане. Вот, или сатаны, как говорят христиане. У вас как говорят?
Азазель.
Сатаны?
Азазель.
Азазель? Проделки Азазеля. Так действует судьба. На вас сейчас влияет злая планета, она будет влиять еще год. Самое максимальное влияние еще 3 месяца. Через 1.5 месяца вы будете твердо убеждены, что надо уматывать. Это такая злая сила будет вас, вам диктовать это. А вы, слушая мои лекции, будете знать, что это не вы, не ваши мысли, а мысли со стороны. Это какая-то сила диктует. И то, что он плохо себя ведет рядом с вами в это время, это тоже не он. Это злая сила заставляет его плохо себя вести. Когда человек так понимает, то он просто ждет и молится. И тогда он побеждает свою судьбу, становится победителем. Большинство людей глупо себя ведут в жизни. Мне сегодня написали письмо, сказали, не называйте людей глупыми. Это правильно письмо. Я не должен гордиться собой. Но я все равно буду говорить, что если человек считает, что он чувствует, что близкий человек холоден по отношению к нему, что я ему не нужна, что лучше разойтись, это значит, что мы не понимаем, как устроена жизнь. И это называется глупость. Я ничего с этим не могу сделать. Эта жизнь устроена таким образом, что вот эти злые силы, они влияют на нас, разлучают людей. Потом они перестают влиять, и люди в шоке, они не ожидали, что потом все меняется, и опять хороший человек становится хорошим почему-то. И хочется опять к нему вернуться, уже невозможно, у него другая семья. Кто вот так разочаровался в жизни? Кто так получил? Вот есть такие люди. Кто-то не поднимает руку, здесь сидит. Тоже так же было, я чувствую. Но идея заключается в том, что почти у всех так происходит. И просто мы не должны в это верить. Если человек совершил плохой поступок, воспитывайте его. Никто не запрещает. Но расставаться не надо. Воспитывать может даже жить отдельно какое-то время. Молиться за него. Прощать, просить прощения. Но не надо разлучаться, не надо бросать. Вот это называется сила, внутренняя сила человека, желание побеждать судьбу. Означает не доверять злой силе, которая действует на тебя, не доверять. Не позволять ей себя сломить. Особенно у вас. Нет никаких причин внешних. Нет, это все на пустом месте. Он нормально себя ведет с вами. Просто вы чувствуете себя пусто здесь и рядом с этим человеком. Это просто ощущение. Они ничем не подкреплены. Это означает, что шайтан водит вас за нос. Все, это 100%. Если человек хороший, у вас нет к нему никаких чувств, значит, вы не заслужили. Вам надо служить ему, заботиться о нем и добиваться того состояния, в котором вы победите свою судьбу. И вы будете испытывать счастье. Большинство людей думают, что счастье в личной жизни должно прийти на тарелочке, без всякого напряжения. Как некоторые люди думают, так же и куча денег должна на тарелочке им прийти. Это глупость так думать. Это признак того, что человек не понимает, как устроено все в этом мире. В этом всем мире все устроено совсем по-другому. Для того, чтобы любовь пришла, она стала глубокой, нужен тяжелый труд. И подчасто труд смелый очень, потому что ты ничего не чувствуешь человеку, зачем я буду с ним жить? Но если он тебя любит, он к тебе хорошо относится, заботится о тебе. Надо просто этот труд совершать с верой к старшим, верить старшим. Надо что? Это чувство придет обязательно. К вам это чувство придет обязательно. Я даже сказал, когда. Примерно через год начнется потепление сильное. Ледниковый период пройдет. Наступит глобальное потепление. Вот. И надо просто подождать и убедиться в этом. И все. И при этом служить ему, заботиться о нем, как будто бы все было бы хорошо. Так устроен этот мир, к сожалению. А вот то, чтобы вот такое чувство возникло, это надо сильно трудиться, много лет.
И вырвутся ветви упруго.
сердца связаны. Мне вчера спросили про личную жизнь. Вопрос задали про личную жизнь. Личная жизнь находится в сердце. Большинство людей думают, что личная жизнь находится ниже. Вы ошибаетесь. Личная жизнь находится в сердце. Вот здесь. Мы эхо. Мы долгое эхо друг друга. Вот что такое личная жизнь. И эту личную жизнь надо заслужить тяжелым трудом сердца. Надо заботиться о человеке, любить его, прощать, принимать. И постепенно сердце откроется к нему, вы начнете чувствовать его глубину или душу. Допустим, вы слушаете мои лекции, слушаете, слушаете, и в конце концов вы начинаете слушать целыми днями и ночами. Это значит, что вы почувствовали мою глубину. Понимаете, когда люди живут вместе, глубину не почувствовать так сразу, потому что люди обмениваются эгоизмами. Моя жена не слушает мои лекции. Она сама мне читает лекции. Но иногда приходит, она приходит иногда слушать лекции, и она сидит и смотрит, чтобы я говорил все правильно, чтобы я не грубил, людей не обзывал, делал себя хорошо на лекции. Она сидит, смотрит внимательно, чтобы я сделал все правильно, обязательно никаких ошибок не совершил. Она вот так слушает. Нет, другая действие, другие отношения совсем. Она не считает меня плохим человеком, но у нее другие отношения. Понимаете? Эти отношения основаны на судьбе уже, на взаимном влиянии судьбы. И это хорошо. Почему никто не должен за мной следить? Кто-то должен следить. Сегодня мне старший написал, я тоже немножко на вас нажимал несколько дней, но написал мне письмо, говорит, веди себя с людьми помягче. Мне написал. Так Господь советует через старших всегда. Это его влияние. Господь так действует. Надо это все знать, принимать. Итак, близкие отношения наполнены эгоизмом. Это означает, что в них так быстро ты не почувствуешь глубину человека, не будешь слушать его днями и ночами. Но это возможно. Можно очистить отношения. Если секс не ставить на первое место в отношениях, оставить служение, заботу о человеке, постепенно ты начинаешь чувствовать очень возвышенные качества, очень возвышенно начинаешь чувствовать человека, его глубину. Иногда мы просто, допустим, женщина может посмотреть на своего мужа, когда он засыпает, с него маски все слетают, и он становится таким родным. Вот. И она видит глубину, она его гладит по голове, баюкивает. Вот. Это означает, что она увидела душу чуть-чуть, в глубине увидела душу. Но там много всего в душе, много всего. То есть там очень чистое все. Но когда мы воспринимаем друг друга с позиции души, мы становимся эхом друг друга. Долгим эхом друг друга мы становимся. Потому что я помню человека издалека, он помнит меня издалека, мы связаны сердцами, чисто. Я закрываю глаза, часто люди закрывают глаза, вообще не могут вспомнить близкого человека, значит связь очень забитая, густая, нет, как зубы, уже бесполезно даже чистить, они уже все поросли грязью. Вот. Бывает, я вспоминаю близкого человека и боль, обида в сердце, значит надо очищать сердце. Значит, нужно очищать отношения, молиться, прощать, просить прощения. И вспоминаешь близкого человека, светлая память о нем, чистота. Мы эхо, долгое эхо. Значит, ты все правильно делаешь, у тебя правильная жизнь. Ты поставил отношения выше всего, выше секса, выше выгоды, от которой от человека. Вот если ты не зарабатываешь столько денег, сколько мне надо, значит, ты плохой, не буду я тебе прощать, просить прощения, живи как хочешь. Это означает, там нет любви в этих отношениях. Они основаны на выгоде, а не на глубоких чувствах. Вот дал тебе Бог такого человека, служи ему, люби его. Если ты будешь достоин, Бог тебе через него же даст подарки. Все изменится в твоей жизни. И это означает счастье, глубокие отношения. Счастье означает награда за труд души, награда. Иногда человек, он дезориентирован, потому что он не знает, зачем я должен жить с тем, кого я не люблю. Там. Ну, то есть нет глубокого знания. Здесь нужны старшие, конечно, чтобы объяснять. Иногда бывает так, что надо жить отдельно от человека в любом случае, потому что он предал тебя, относится жестоко. Иногда надо очень жесткие условия ставить человеку, когда он не хочет брать за тебя свои обязательства, пользуется тобой, не хочет. Но в целом Бог дает человека, надо ему служить. Результат всегда одинаковый. Если вы служите честно и глубоко работаете над собой, результат всегда вот такой. Видите, опять, через много лет люди опять влюбляются друг в друга. Много лет вместе живут, и когда они служат друг другу, у них начинается настоящая любовь уже, чистая, светлая. Опять, заново, все сначала начинается. Не то, что у них все хуже, 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 я тебя уже смотреть не могу. Тут сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Вот, я не могу на тебя уже смотреть, все. Нет, наоборот, очищение отношений. Трудности человек преодолевает в отношениях, потом все больше и больше чистоты, радости, счастья в отношениях наступает. Неизбежно. Но сначала испытания, в середине жизни, сначала подарки Господь дает. Вот эта влюбленность, это энергия Бога. Знаете об этом, нет? Это не Он дает мне такую энергию, Бог. Через Его сердце действует энергия Бога, влюбленность. Это же везде так. Знаете, у вас же тоже есть это демоверсия, да? Прежде чем купить товар, тебе показывают, как он работает. Потом покупай. Или try and buy. Влюбленность означает, вот тебе самое лучшее в человеке показывают. Все, потом захлопывается все это. Теперь заслужи. Трудись над отношениями. То же самое получишь в конце. Трудись, работай над собой. Через него пройдет вся твоя тяжелая карма. Он тебя мучить будет еще. Вот. А потом дальше мы эхо, мы долго эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем именно, сердцем, понимаете? Не чем-то другим. Сердцем нетрудно, понимаете? Именно сердцем. Надо это понять, потому что большинство людей не понимают. Они говорят, у нас нет близких отношений. Конечно, нет, потому что их надо заслужить, чтобы они были. Но близкие отношения, не половые отношения, не половые отношения. Половые отношения, далекие отношения. У нас есть даже анекдот, сейчас по России ходит, что секс это еще не повод для знакомства. Это далекие отношения половые, они не близкие вообще. Они говорят, у нас нет близких отношений. Конечно, нет, потому что их надо заслужить, близкие отношения. Но они находятся в сердце, а не в половых органах. В половых органах находятся далекие отношения, далекие от близких. Когда люди секс ставят основой жизни, они отдаляются друг от друга, потому что они начинают обмениваться кармой нижней. У человека как мини-вселенная. У него в голове находится самая чистая карма, в сердце находится его судьба, там все смешано. Внизу находится самая грязная карма. Когда люди секс ставят основой жизни, самая грязная карма становится основой их жизни. Они обмениваются этой самой грязной кармой и потом начинают гонять друг друга по подоконникам. Понимаете, то есть наступает кульминация счастливой семейной жизни. Вот. Понимаете, то есть это результат неправильного понимания, что такое семья. Секс нужен для зачатия детей, или просто люди не могут без этого какое-то время обойтись, это безвыходное когда положение, они не могут по-другому обмениваться любовью, тогда приходится вот так обмениваться. Но это как результат как бы несовершенства просто, Потому что любовь должна течь через сердце, от человека к человеку, через высшие центры. Я люблю человека, потому что он прекрасен, у него есть много чистоты и хороших черт характера. И я чувствую счастье от этого человека, и через сердце это счастье идет. Вот это означает любовь. А то, что мы испытываем в нижних центрах, это тоже любовь, но она как бы, она гораздо низшего порядка любовь, и она запускает тяжелую карму также в отношениях. Увлечение этой любовью может привести к беде. Люди начинают сильно реагировать на недостатки друг друга. Маленький недостаток в нашем сердце раздувается, как огромный шар близкого человека. Результат чрезмерного осквернения через половые отношения. Поэтому в древней культуре ограничивали половые отношения, старались меньше этого, что было. Вы что-то начали грустить. Я хотел бы с вами еще сегодня поговорить, так как вот это я вскрылась еще раз тема, это хотел бы с вами поговорить о том, что существует механика, просто механика, механика судьбы. То есть вот эти вот все злые влияния планет, это просто механика. И преодолевается она тоже чисто силой, внутренней силой. Не отвлекайтесь, смотрите на меня. Я здесь, я пока еще рядом. И я улыбаюсь тебе. Есть такая песня. Смотри, взгляни на меня долгим взглядом. Я здесь, я пока еще рядом. Итак, когда приходит тяжелый период, злая планета начинает влиять, происходят некоторые вещи, которые вы должны в себе наблюдать, изучать. Первое, что происходит, человек попадает под влияние этой планеты, у него появляется боль в сердце, бывает физическая боль, бывает чувственная боль, бывает умственная боль, бывает боль в разуме. Физическая боль, вы знаете, что такое, болит что-то. Чувственная боль означает обида. Обиделся я. Умственная боль сопровождается мыслями. Не могу принять что-то, я не могу что-то принять. Боль в разуме означает, я не понимаю, что происходит. Меня предали, там, разрушение веры означает боль в разуме. Вот, и так далее. То есть разные виды боли. Все они означают только одно – действует злая планета. Это механика жизни. Мы на этой боли начинаем концентрироваться, придавать ей очень большое значение, начинаем этим жить, думать, что все, ничего хорошего в жизни нет, все будет плохо и так далее. Мы так настроены. Но если человек хотя бы чуть-чуть от этого отвлечется, потому что злая планета что делает? Она приковывает человека к боли и к самому себе. Человек, замкнутый сам на себе, находится в стрессе, означает, замкнутая система гаснет. Вот если сейчас закрыть вот так раз, там все погаснет, потому что нужен обмен энергией. Человек, который не думает о других, не заботится о других, не желает всем счастья, он гаснет. Сильная боль заставляет его думать только о себе. В результате замкнутая система, он настраивается на самоуничтожение. Есть два способа существовать. Один – желание жить, второй – желание умереть. Если человек встает поздно с постели, хочет отдыхать, хочет дальше валяться, никуда не хочет идти, это желание умереть. Если человек пораньше встает, хочет молиться, желать всем счастья, прощать, просить прощения, желание жить. Человек поздно ложится спать, не хочет ложиться спать, наедается перед сном, желание умереть. Раньше ложится спать, поменьше ест перед сном, желание жить. Если человек всем прощает, желание жить, постоянно думает плохо, желание умереть. Если человек хочет трудиться над своей судьбой, желание жить. Если он хочет лениться, не хочет ничего делать, желание умереть. Понимаете, стресс или злые планеты что делают? Они усиливают желание умереть, максимальным делают, желание жить минимальным. Мы должны с помощью разума, знания, что это нехорошо, мы знаем, что так нехорошо жить. Вот это знание дает основу победы над судьбой. Я должен это знать, что это точно нехорошо. Некоторые сомневаются, может быть, это хорошо вставать поздно. Да, это хорошо, когда ты прилетел, допустим, на самолете, там много часов летел, и тебе надо один день просто как-то поспать побольше, отоспаться. Или ты, у тебя бессонная ночь была, там еще что-то. Надо иногда отоспаться, это хорошо, один раз. А дальше это плохо. В основном это плохо, иногда бывают исключения. Вы скажете, у меня каждый день такой стресс. Хорошо, замечательно, спите больше. Вместо 7-8 часов. Но не 12. То, что вы хотите победить с помощью сна, побеждается на самом деле с помощью молитвы. Когда человек молится, он больше отдыхает, чем он спит. Потому что нужен глубокий отдых души, нужно очищение внутреннего пространства. Нужно, чтобы внутри стало хорошо. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Почему не случайно? Потому что я молился, поэтому не случайно. Некоторые говорят, у меня что-то нет, Олег Геннадьевич, хорошего настроения. Ну ты его сделай сам себе. Настройся на того, кто молится. Начни повторять, как он, концентрируйся. Постепенно в сердце появится сила, потом радость, потом все очистится, станет светло. Хорошо, все, замечательно, жизнь пошла. Она вот здесь течет, жизнь, вот здесь сердце. Так человек побеждает свою судьбу. Всегда, когда приходит злой период, злая планета, она всегда человека сковывает вниманием на себе и чувство боли, безысходности, что все плохо, делать нечего. Так создается такая ситуация. Человек не должен поддаваться этому. Он должен соблюдать определенный ритм жизни. Что такое ритуал? Ритуал – это от слова «рита» идет. Есть санскритское слово «рита». «Рита» означает вселенский ритм. Человек должен жить в этом вселенском ритме. Это значит, что у него энергетика повышается. Солнце делает человека бодрым, радостным, счастливым. Когда солнце встает, то в это время птички чирик-чирик-чирик-чирик начинают петь. Петухи кричат. То есть человек тоже становится бодрым. Нас утром встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка. Ну то есть... Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Ну, то есть, песни утренние есть, утренние мотивы такие. Это мотивы подъема солнца. Когда солнце поднимается, эти же мотивы у птичек. Чирик-чирик-чирик-чирик. То есть, такие радостные мотивы означают оптимизм, сила. Но если человек в это время спит. Та же самая энергия оптимизма делает у него... Внутри воспалительные процессы создают. Это то же самое солнце, которое делает радость человеку, который встал. Оно же делает человеку проблемы, который не встал. Представляете, как интересно? И что такое ритуал? Ритуал означает, человек должен следовать тому, что делает время. Если человек ложится вовремя спать ночью, пораньше и пораньше встает, он попадает под влияние Луны. И Луна делает отдых внутри в теле. Отдых, некоторые говорят, я отдохнул. Не ты отдохнул сам. Это Луна тебя отдохнула. Она у тебя прокачала энергию внутри тебя, которая, это энергия охлаждения. Это энергия любви женскую природу имеет. Женская энергия любви, она охлаждает, успокаивает. Мужская энергия любви нагревает, делает человека оптимистичным, радостным, счастливым. Мужская энергия любви. Женская энергия любви расслабляет, успокаивает, делает нежное счастье. Луна дает нежную энергию любви, она дает отдых человеку. Если ты не спишь под Луной, значит ты будешь напряженным потом. Не сможешь быть отдохнувшим. Ночью надо спать. Днем надо бодрствовать, вставать надо пораньше. Это называется ритуал, жить в ногу со временем. Также, когда ты приходишь в храм, надо соблюдать все правила там, чтобы войти в контакт с тем, что происходит с людьми. Слиться в эту гармонию, войти в гармонию вместе со всеми. Тоже ритуал. Человек должен всегда попадать на волну в жизни, на духовную волну. Надо ходить в храмы, смотреть, как все происходит, чтобы тебя захватывала эта энергия, чтобы ты прочищался внутри, следить за всем, делать все, как там говорят, чтобы ты не входил в дисгармонию с этими людьми, которые там находятся. И тогда ты будешь чувствовать себя очень счастливым. Победа над временем происходит в результате контакта с духовной энергией. Контакт с Богом, с храмом, со Священным Писанием, со Святой Землей. Очищает человека от плохой судьбы. Плохо стало, поехала туда вот, где Иисус Христос, там омывал себя, омовение делал, там камень большой, да? Зашла в храм в этот, легла на камешек, полежала, помолилась 5 минут. До свидания, плохой период жизни. Вся негативная энергия уходит, когда человек со святостью соприкасается. Что значит негативная энергия уходит? Это значит, с мужем опять хорошие отношения. На работе опять не улыбаются, они относятся ко мне плохо. Зависит от того, как она на вас влияет, это плохая энергия. Есть разные планеты, они несут все планеты, это наши учителя вокруг. Это не то, что планеты сами нас наказывают, это через них идет определенная энергия. Через Сатурн идет энергия, которая лишает человека возможности свободно жить на этой земле. Или тюрьма, или безработица, или нет свободных отношений с близким человеком, скованность какая-то. Или я живу не там, где хочу жить. Работа очень зажимает меня, много работы, времени отнимает, нет сил. Это влияние Сатурна все. Вот это влияние Сатурна преодолевается с помощью аскезы. Какая аскеза нужна? Неподвижное положение тела, бег, молитва, это все аскезы, побеждается влияние Сатурна. Пост, когда плохо влияет Марс, человек становится гневливым, злым, это побеждается с помощью кормления людей, добрых дел. Когда ты, птичек, кормишь людей, добрые дела делаешь, гнев успокаивается в сердце. Помогаешь людям. Обида, Венера плохо влияет, обида создается, обидчивость, плач, слезы. Нужно, для того, чтобы не обижаться, нужно служить тем, на кого ты обиделся. Или просто служить людям, заботиться о всех, ласково со всеми себя вести, по-доброму. И тогда обида проходит. В речку обида канет, в небе любви такой простор, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками, я все сумею, все смогу, сердце мое не камень. Это преодоление плохой энергии Венеры. То есть обиженно вот так надо себя вести. Когда Меркурий плохо влияет, человек становится замкнутым, ему тяжело общаться, он с природой контакт нарушается, ему климат не нравится, у него аритмия, какие-то дисфункции внутри, тяжело дышать, там тяжело еще что-то. Это означает злое влияние Меркурия. Оно преодолевается с помощью попытки быть в гармонии с этим миром. Плохой природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Благодарно означает любить дождь, любить солнце, любить ветер. Все вокруг любить, людей всех с разным характером, любить, учиться. Вот не нравится какой-то человек, он бла-бла-бла, говорит плохо, не нравится. Хорошо, прости ему его речь. Учись быть ближе ко всем, общаться со всеми, иметь больше друзей, подружек. Это устанавливает лучше отношения с Меркурием. Означает отношения, взаимодействие. Есть такая гимнастика цигун или ушу. Человек берет так энергию природы руками, так... И отдает всем, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, отдает. Ну, такая вот гимнастика означает увеличение гармонии с этим миром. Человек чувствует энергию природы, деревьев. Можно вставать к дереву, лечиться, тоже улучшает Меркурий. Взаимодействовать. Иногда собачки и кошечки прижимаются к человеку, взаимодействуют. Пытаются понять или нюхают. Что за человек? Они по запаху все узнают. У них такой способ взаимодействия. общаются, хвостом виляет, значит хороший. Если хвост поджимает, значит плохой человек. Уши поджимает, хвост, значит плохой. Опасность какая-то. Солнце, когда плохо влияет на человека, то он теряет чувство собственного достоинства. Обычно на фоне другого солнца. Допустим, жена затмевает тебя своей красотой и силой. Мужчина становится таким замученным, несчастным рядом с ней. Означает плохой период, плохое влияние солнца. Или мужчина такой сильный, влиятельный. Женщина становится рядом с ним такая несчастная, замученная. То есть это означает зависимость от человека. Нарушение работы чувства собственного достоинства. Луна, когда плохо влияет, холод в отношениях. Не чувствую человека, не люблю. Плохое влияние Луны. Иногда у женщин Луна по гороскопу холодная. Это значит, что чтобы полюбить человека, нужно несколько лет. Такие женщины думают, пока не полюблю, не буду жить вместе. А у ней так устроено, что она не может сразу полюбить. Ее должны полюбить. Поэтому надо пожить какое-то время и как бы тогда полюбишь. Может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Надо понять, что вообще психика женщин так работает. Она очень медленно может принять кого-то в свою жизнь. Так работает. Психика очень тугая. Она медленно принимает, медленно также отказывается от отношений. Она уже сказала, все, я не хочу тебя видеть. Но это ничего не меняет, она все равно привязана к человеку остается. Ну, то есть она медленно привыкает, медленно отвыкает, особенно с возрастом, еще медленнее становится. Поэтому надо просто ждать, привыкание происходит постепенно, нужно отношения строить, жить, постепенно привыкание приходит. Мужчина быстро привыкает, но не глубоко, женщина медленно, но глубоко. Поэтому женщина держит отношения, она своей верностью держится отношения. Она считает, это мой единственный человек в своем сердце. Не думает, что ей кто-то еще нужен. И тогда мужчина не может оторваться. Он когда смотрит на жену, у него отпадают все остальные кандидатуры. Когда она видит, он видит вот этот взгляд, такой верный взгляд. Когда мужчина видит, то у него отпадают все кандидатуры. Почему? Потому что так действует сила женского взгляда. Она смотрит, и все, ему больше никто не нужен уже. Вот такой верный взгляд, когда она имеет. Означает сердце верность. Верность не означает слабость сердца, что я подчинилась человеку, потеряла себя. Нет. Верность — это сильное чувство. Я верная, но я тебя буду воспитывать. Ты не имеешь права рядом со мной грешить, вести себя плохо. Я достойный человек. Означает верность. А если ты унижена перед ним, это не верность. Это предательство. Итак, человек живет для того, чтобы перейти в другой мир. Мир света и любви. В этом цель человеческой жизни. Все, что здесь происходит, это временно. Оно все уйдет. Все пройдет, и печаль, и радость. Я недавно приехал в Тольятти, заглянул в свою школу. Я хотел увидеть то, что я раньше, ну, я там учился, я помню там эту обстановку, атмосферу. Я был ребенком, мне все нравилось. Я хотел увидеть то же самое. Я пришел, но я увидел другую школу. На этом же самом месте, то же самое здание. Это другая школа, там другая атмосфера, другие люди, другая энергия. Все-все по-другому полностью. Я никогда не смогу увидеть то же самое, что было тогда, в прошлом. Это значит, что наша жизнь также будет в прошлом. Вот это, которое сейчас мы вот так мы думаем, ой, мне так это все надо. Все, что вам надо сейчас, будет в прошлом. Единственное, что с вами останется, это чистота, любовь и Бог. Там будет жизнь, тоже будут отношения, все будет. Но она должна быть светлее, чем эта новая жизнь. светлее. И ради этого человек рождается на этой земле, чтобы прожить так жизнь, чтобы в конце... Понимаете, вот в какие отношения мы входим с людьми? Вот, допустим, если я всех люблю, всех прощаю, лучше отношусь к людям, чем они есть. Какой результат будет? Я попадаю в следующей жизни в такую среду, где люди чище и светлее. Это гораздо лучше даже, чем Израиль. Это вообще даже просто несравнимо лучше, понимаете? Становишься вообще в десятки раз более избранным народом становишься. Когда ты сдаешь экзамены жизни, ты попадаешь в чистую, светлую атмосферу, в которой совсем другая жизнь. Поверьте мне, есть много планет в этом мире даже, не то что в духовном, даже в этом материальном, где чище атмосфера, лучше жизни. Мне кое-что Господь уже приоткрыл, я что-то видел краешком глаза, немножечко подсматривал. Я вам говорю как свидетель, что есть другие места, где можно жить. Когда человек чисто и светло ко всем относится, он попадает в чистую, светлую атмосферу. И в детстве мы знали, что мы для этого живем, а сейчас забыли. Мы сейчас думаем, что мы для квартиры, машины живем и для секса. Чистого истока, то есть от себя, от души, в прекрасное далеко, в духовный мир, там, где все из души соткано, я начинаю путь в жизни. Для этого я живу, в этом цель жизни, только в этом, больше ни в чем. Потом постепенно я начинаю более мелкие вещи воспринимать как основу, и поэтому я попадаю в стресс. Почему человек попадает в стресс? Потому что он мелкие вещи, не главные в жизни, воспринимает как главные. Все, вот этот человек главное для меня. Да забудешь ты его через 20, 30, 40 лет, не будет этого человека в твоей жизни. У нас все здесь временно. Главное — это Бог. Он ведет тебя по жизни. Это главное. Все остальное — это временно. Это нужно тоже, но это временно. Если ты это понимаешь, стресса не будет, потому что нельзя надеяться на того, кто не даст тебе замену Бога. Надейся только на Бога. Верь только в Него. От Него испытывай только счастье главное в жизни. Всем остальным служи. Если ты начинаешь надеяться на человека, попадаешь в стресс. Кушать не можешь, спать не можешь. Униженность полная. Полная потерянность себя. Все. Результат веры в человека. Человеку надо просто служить, заботиться о нем и знать, что он слаб. Любой человек может стать источником страдания для каждого из нас. Но это не значит, что он обязательно им станет. Если мы правильно живем, мы на Бога рассчитываем, тогда никто не будет нам источником страданий, будет просто источником трудностей. Трудности и страдания — это разные вещи. Если я принял недостатки человека, его трудности, все это просто трудность моя, это не страдание. У меня все нормально в жизни. Просто есть трудность, страданий нет. Страдание означает, я хочу большего, я жду большего от человека, а не от Бога. Я перепутал Бога с человеком, и значит, что будет стресс, боль, несправедливость чувства, отчаяние. Человек теряет себя, попадает в эту депрессию, он думает, как же так можно жить, вокруг такие люди. Можно, а почему нет? Все люди, души, они просто учатся здесь так же, как ты, они ошибаются. Любим, верим, грустим, ошибаемся. Вот так мы живем. Это жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся. Мы здесь и звездами падаем вниз. Потому что так устроена жизнь. Время нас то поднимает, то опускает. Ничего с этим не сделаешь. Теперь, что же такое настоящая жизнь? Я сегодня очень глубокой концентрацией слушал голос святого человека. Вместе с ним молился так же, как он. Старался глубоко его звук понять, чистоты, чистоту его понять, слушал. И в это время находился в аскезе, в неподвижном положении тела. В это время я постепенно зашел в свое сердце, увидел свою жизнь, всю свою судьбу. Увидел людей, которые на меня надеются здесь, в этом зале. Начал молиться за них, как это я делаю. Я слушаю голос, наполняюсь им. И моя вера в этот звук святого человека, я в памяти с этой верой обращаюсь к этим людям. И эта вера делает их уверенными, делает их сильными, то есть победоносными. Понимаете, все основано на вере. Если ты веришь в святость кого-то и чувствуешь эту святость, ты передаешь своей памятью всем эту святость. И эта святость становится основой жизни всех, кто тебя окружает. Так человек должен жить. Он должен каждый день этим заниматься. Это настоящая жизнь. Вот я верю тебе, я верю тебе. Хорошо, это просто слова. Вера означает труд души. Нужно учиться опираться на тех, кто по-настоящему верит. И эту веру через память, свою память передавать всем остальным. Хотя есть чувство несправедливости по отношению к кому-то, оно постепенно проходит. У меня тоже бывает чувство несправедливости, я не каменный человек. Но я знаю, что в этом нет сильно большого чего-то. Стресс означает, что я придаю сильно большого значения тому, что не является таковым. Ой, я не могу здесь жить, в этой стране, у меня нет работы, нет счастья, нет любви, мне плохо здесь. Это просто влияние энергии времени. Все. Если ты молишься, убираешь эту энергию, тебе становится здесь хорошо, ты становишься счастливым, у тебя появляется близкий человек, у тебя появляется работа, несмотря на то, что тебе все это здесь не положено. Столько, что значит не положено? Это значит, что есть сила, которая препятствует тебе возможности здесь жить счастливо. А ты, если силу эту преодолел своей с помощью звука, слушания святости и памяти, звука и памяти, ты победил, тебе стало все положено. Некоторые говорят, нет, нет, не положено, означает никогда не положено. Такие есть умники. Говорят, да, не положено, все. Доктор, я жить буду, я бы тебе не советовал. Не положено уже хорошо жить, все, плохо, будешь болеть. Умники такие есть. Замечательно. Хорошая философия. Вот сам так и живи. Как мне быть счастливым? Заведи себе любовника. А можно я заведу любовницей твою жену? Психолог тебе посоветовал, говорит, заведи себе любовницу. Хорошо, у тебя есть жена? Есть. А можно я вашу жену заведу себе любовницей? Все познается на себе, на своем опыте. Если ты так говоришь, что кому-то ты придешь, тебе скажут, все, осеннее пальто можешь не покупать. Ты сам всю жизнь такие вещи говорил через гороскоп другим людям. Теперь тебе скажут то же самое. Ты поверишь в это? Нет. Ты скажешь, нет, я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, я не струшу, товарищ, время. Я хочу с временем отношения силы строить. Я хочу побеждать в этом мире, а не сдаваться. Но если так, то почему ты тогда другим говоришь не такие же вещи? В этом мире нет поражения. В этом мире есть только победа. Поражение означает неправильная философия, неправильное восприятие мира. Человек, который даже не может победить злокачественную опухоль на пороге смерти, он не терпит поражения, если он думает о Боге. Он испытывает огромное счастье, даже уходя из этого мира. Я был свидетелем одного удивительного ухода в святом месте. Один человек заболел злокачественной опухолью. Иногда даже святой человек не может вылечить злокачественную опухоль, потому что так хочет Бог. Хочет его себе забрать. Ему надо по законам это все делать. Он не может его просто взять и забрать. Надо, чтобы все было внешне, выглядело, что вот как бы по законам. Но есть признаки, что этот человек достиг совершенства жизни. Я вам сейчас расскажу эти признаки. Он был очень умиротворенным перед уходом. Один раз был такой момент, что он говорит, дай мне, пожалуйста, трубку телефона, мне звонит кто-то. А жена говорит, ну никто не звонит. Он говорит, дай, пожалуйста, трубку. Она ему дает трубку, он говорит, алло, да, я вас слушаю, все понял, спасибо, обязательно так сделаю. И она говорит, а кто с тобой разговаривал? Он говорит, а мне со мной разговаривал мой духовный учитель. А духовный учитель уже давно ушел из этого мира. И что он тебе сказал? Он мне сказал, что завтра мне надо не есть, не спать сейчас, все, только молиться. Завтра я уйду к нему. Все, завтра я уйду к нему, сегодня я молюсь. Она думает, ну вот какие-то галлюцинации уже пошли. На следующий день, в это же время примерно, он лежит, говорит, ой, посмотри, как все красиво вокруг, какая красота. Я вижу, что все красиво становится. Красота какая-то. Она говорит, никакой красоты, ничего не вижу. Вот он говорит, посмотри в окно, как все красиво стало. В святом месте был этот человек. Она посмотрела в окно, потом на него смотрит, а он вот так вот, в такой радости, с улыбкой на лице, глаза счастливые, оставил этот мир. Нет смерти для таких людей, которые уже все сделали в своей жизни, все самое красивое сделали. Они жили для счастья, для чистоты и ушли в эту чистоту. Поэтому есть сознание пчелы и сознание мухи. И пчела, и муха хотят любви, то есть сладкого вкуса. Все хотят любви. Пчела, когда летит к любви, она ничего не замечает вообще вокруг. Только цветок, только нектар, только пыльца. Когда она берет ее, не себе. Это осы сами жрать все начинают. Пчела несет в улей. Она все это берет, несет другим пчелам. И вот так все время она летает туда-сюда. Она ничего не замечает, кроме любви. Потому что пыльца и нектар — это энергия любви цветка. И также вот эти вот цветки — это означает любовь все. Почему дарит цветы? Потому что это любовь. Может старший давать цветки, в них заложена энергия любви к Богу. Когда старший младшему дает цветок, этот цветок олицетворяет любовь к Богу. Поэтому цветы в отношениях между любимыми есть, и между старшим и младшим тоже есть цветы. Это означает любовь. Все. И когда пчела устает, она потом прилетает в улей, уже не может лететь просто, она не может. Она начинает там ползать, есть мед, и он прилипает ей к крыльям. Она вся в этом меде становится, изваляется, и вся там, она погружается в мед, вся в меде, короче, становится. И вообще она залепляется медом, вот вся лежит в этом меде. Глаза квадратные. А мед — это энергия любви. И она вся в любви, вся в шоколаде лежит. И потом ее другие пчелы облизывают всю. И она раз... И опять за нектаром. И так всю жизнь. Она кроме меда ничего не знает, пчела вообще в жизни. Она знает только любовь. Все. Муха тоже летит за любовью, она хочет любви. Но по дороге она смотрит, чтобы нигде не было бардака. Для нее любовь на втором месте стоит, а на первом правило. Главное, чтобы все правильно было. Ничего, все должно быть хорошо, правильно, никакого бардака не должно быть. Она всем делает замечания по дороге, и в конце концов она видит, там лежит какая-то куча, вот, вообще полный бардак. Надо разобраться с этим вопросом, она туда летит, в эту кучу, туда залазит, у нее там потом опарыши появляются там, и вот она в этой куче всю жизнь проводит, вместо нектара. То есть поэтому выбери для себя, чего ты хочешь, делать замечания, на всех злиться, ругаться или любить. Или любить, прощать и трудиться сердцем. Ты выбери для себя, что ты хочешь, пчелиную жизнь и попасть в пространство духовное, где только чистота и любовь, или попасть в пространство злое, где все тебе будут делать замечания постоянно. Один Священник подошел к своему батюшке и говорит: ты мне образно, просто образно расскажи, чем отличается рай от ада. Вот расскажи, как ты, примерно, чтобы было понятно. Он говорит: ну хорошо, вот смотри, ты заходишь в столовую, в трапезную, и там одна такая стоит, ну, похлебки, такая чашка, сидят вокруг монахи, у них длинные ложки, и они пытаются оттуда кушать. Но так как ложка длиннее, как бы, а можно брать только за край, ложка длиннее, поэтому ты не можешь себе засунуть эту ложку в рот, и все очень сильно мучаются, и голодные, и несчастные, потому что они берут, и каждый пытается больше взять себе из этой похлебки. Это ад. Он говорит: а рай тогда что? Ну, то же самое, говорит, такая же кухня, большой стол, сидят такие же монахи, такая же похлебка, но только они, когда из ложки берут, они вообще про себя не думают, а кому-то другому в рот кладут эту еду. И им кто-то в это время в рот кладет. И так они кушают все. Это рай. Вот то же самое, только вот в этом разница. Когда человек живет в боли, в своих трудностях, он живет в страхе, он живет в напряжении, ему хочется, чтобы у него была счастливая жизнь, он живет в аду. Когда человек забывает про себя, служит другим, хоть этот путь неведом, Никто не знает, что надо отречься от своего счастья. Все говорят: так это, а как тогда вообще, как без своего счастья? Да, вот отдавай все, и все, не думай о себе. Счастье будешь получать с другой стороны. Не сам будешь себе добывать, а тебе будут давать. Забудь про себя. Счастье все будут тебе приносить. Давать тебе будут счастье. Если ты забыл про себя, все будут о тебе помнить в это время. Это рай. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Перестань о себе думать. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Это дети все время про себя думают и плачут, пищат, требуют все в себе чего-то. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает, что ты наполняешься сначала от Бога. Стань наполненным, не жди счастья от людей, наполнись от Бога. С утра встань, слушай звук святого человека, голос, помни об алтаре, кланься ему, вспомни о святых местах, через память контакт с Богом происходит. Будешь просто сидеть, хлопать ушами, ничего не получится, нужно вспоминать. Через память, то есть слушай голос, вспоминай святое место, кланяйся, сосредоточься, включи свечки, свечки, огонь, свечи помогают сосредоточиться. Включи молитву, потому что сам по себе без кого-то ты будешь находиться в пространстве своей инертности, своего вот этого вот тугой памяти о себе. Будут лезть какие-то события в твое сердце. Ты не сможешь сосредоточиться на Боге. Включи голос святого человека, окружи себя святыми иконами, изображениями. В своей вере, в своей традиции. Если нет своей веры, тогда все ставь еще лучше. Тогда все ставь, что хочешь. Все вместе, всей святости служи сразу. Какая только есть на этой земле. Ничего не бойся, не стесняйся. Никого ты не предаешь в это время. Никто тебя не расстреляет. Люби Бога, как тебе нравится. И когда человек так начинает жить, то он наполняется солнцем. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. За солнцем означает за Богом. Вставай с утра, куда тебе идти? Вот солнце на алтаре перед тобой, икона. Вот перед тобой голос святого человека. Включай, настраивайся, не оставайся наедине с собой, молись. Это путь добра. Добра ты становишься счастливым, радостным. Всем желаю счастья. Я желаю всем счастья. Яна, когда я выходил вчера с лекции, она танцевала, руки кверху, полригала и говорила: я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это дорога добра. Хоть этот путь неведом. Если вы на остановку выйдете, так будете себя вести, вас могут забрать психушка. Никто не понимает, зачем так кричать «счастье». Если матерится человек, допустим, ругается, недовольный, это понятно. А я желаю всем счастья, это непонятно вообще, что он такое кричит. Может, он больной? Надо знать, что счастье есть. Надо знать, что счастье есть. Когда человек в депрессии находится, в стрессе, он не знает, что счастье есть. Он постоянно думает о своей проблеме. Он от нее не может отвлечься 24 часа в сутки. Постоянно, что же мне делать с этим, что же мне делать с этим, что мне делать с этим. Не надо об этом думать. Ты захлебываешься, истощаешься и погибаешь. Ничего с этим делать не надо, это просто механика судьбы. Энергия времени испытывает тебя. Отвлекись от этого, думай о Боге, молись. И постепенно произойдут три вещи. Первая вещь, ты почувствуешь, что все будет хорошо. Несмотря на то, что все плохо. Ты наполняешься энергией Бога, и страдание проходит. Страдание – это нехватка энергии Бога. Когда сердце сухо внутри, когда там жар судьбы действует, там пустыня судьбы. Человека жарит это все, понимаете? Ему нужна влага Бога. Он слушает просто голос святого человека, молится, или смотрит на икону, любит ее, думает о святости, и у него в сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. Первая стадия. Несмотря на то, что события есть, тебя бросают, тебя не любят, события есть. Вот здесь сердце, все будет хорошо. Первая стадия. Вторая стадия. Продолжаю молитву, в сердце появляется знание, четко, что делать. Знание приходит после спокойствия. Разум приходит в сердце, в знание в человека, в сердце всегда после спокойствия. Если вы беспокоитесь, вы ничего не узнаете, что делать. Если вы нервничаете, суетитесь, обижаетесь, гневаетесь, беспокоитесь, вы не узнаете, что делать. Что делать можно узнать только в спокойном состоянии, что все будет хорошо. Вот здесь чувство победы получили, за ним идет знание дальше, за чувством победы. А до этого момента это тоже идет знание. Ой, мне может это сделать, а может это сделать, а может туда, может то сделать, и то. У нас знаний очень много идет, но нет никакого веры в то, что вы чувствуете. Потому что разум в это время не действует. В это время действует судьба, и причем не добрая судьба, а злая. Поэтому единственное, что нужно делать человеку в это время, это просто ждать, когда в сердце наступит спокойствие. Нужно думать о Боге, слушать голос того, кто молится, и молиться вместе с ним. Слушать и молиться вместе с ним. Шма Израиль. Я опираюсь на голос человека, который молится. Опираюсь, наполняюсь этой силой, со всей силы. Я знаю, что мне больше ничего не поможет. Вхожу в это состояние молитвы. Наполняюсь, мой голос наполняется силой. Все. Приходит время, и та боль, которая была основой моей жизни, она вытесняется, и в сердце появляется спокойствие, сила. Это называется вера. Жить с верой. Человек чувствует, получше стало, дальше молюсь. Ничего не знаю, что делать, все плохо. Дальше молюсь. После спокойствия постепенно трезвеет сознание, трезвеет. И ты начинаешь чувствовать, как жить дальше, у тебя картинка встает. Все. Так человек должен жить. Или спокойствие появилось, и тебе дает сознание, иди к старшему, он тебе все скажет, как надо делать. Все делай так, как он тебе скажет. Пошел к старшему. Руководство к действию уже. Или открой Священное Писание. Открой просто и читай. Увидишь, что делать. Открывает и видит, что делать. У всех по-разному это работает, но идея такая, когда человек получает спокойствие, знания следуют за этим всегда. Что делать? Люди в основном не хотят понимать, что делать. Они хотят просто мучиться. Вот я буду мучиться, пока судьба сама мне не подарит счастье. Все. Замечательная позиция. Но судьба как раз и хочет тебя мучить дальше, пока ты не начнешь молиться. И это стресс означает, что судьба не будет уступать. Нет, я буду дальше ждать. Хорошо, жди хоть всю жизнь. Судьба в этот раз уступать тебе не будет, как раньше, потому что ты в стрессе. Стресс означает, или ты поверишь в Бога, или помрешь. Одно из двух. Никаких уступок в этой ситуации не будет. Уступки все закончились. Все, это самый главный, самый тяжелый период в твоей жизни. И сегодня, и сейчас ты сдаешь экзамены своей жизни. Ради чего ты родился, то сейчас и происходит. Ты должен научиться верить. Должен стать сильнее себя. Ты должен стать проводником чистоты, а не опираться на себя. Ты должен стать силой, а не слабостью. Ты должен стать радостью, а не печалью. Ты должен стать прощением, а не обидой и так далее. Поменяй себя с помощью света. Это и будет твоя самый главный опыт твоей жизни. И то, что тебе казалось неосуществимо, осуществится. Это называется чудо. Некоторые люди думают, чудо это значит по воде ходить, там что-то материализоваться должно. Там раз, ручку положил, все ожило. Нет, чудо в вашей жизни должно произойти. Чудо это то, что с вами произойдет. Вот конкретно с вами. Вот не должно было это произойти, раз это происходит. Вы видите своими глазами. Вот это чудо, которое получается в результате молитвы. Обязательно, обязательно. Но иногда не то, что хочешь. Я, например, попал, когда в стресс. Мне было тяжело, я уже тогда молился тоже, но как-то вот так прозевал, что человек стал выше, чем Бог для меня. И в результате получил отчаяние, разочарование. Молился, ничего не возвращается. Я думал, если я молюсь, все вернется назад. И я так старался изо всей силы, целыми днями. Еще хуже становится. Чем больше молюсь, тем хуже и хуже ситуация. Все, безнадега полная. С точки зрения ситуации, с точки зрения сердца, оно спокойное, сильное. Но ситуация все хуже и хуже. Я думаю, что-то тут не то. Я пришел к алтарю тогда. Прошло уже больше года, я смотрю на алтарь, думаю, это ты все устроил? Господу обращаюсь. И такая сладкая улыбка. Идет, конечно, я. Он не сказал, но я почувствовал в сердце. Мне так хорошо стало. Я так подумал, если это ты все сделай, что хочешь дальше со мной, то и делай. Я на все согласен. Мне так хорошо стало. Все прошло, стресс закончился, наверное. Иногда мы хотим одного, получаем другое, гораздо лучше. Мы хотим одно, чтобы получилось, а получается еще лучше иногда. Мы хотим одного человека себе, а Бог нам запланировал уже лучше человека. Зачем нам хуже будет давать? Допустим, ребенок говорит, папа, я хочу леденец, папа, я хочу леденец. А папа ему уже запланировал гораздо более вкусную конфетку. Он говорит, леденца не получишь. И он бьется головой об стену, ему раз, конфетка такая сладкая, вкусная. Гораздо лучше, чем леденец. И он говорит, папа какой мудрый, он мне дал еще лучше. Бог всегда планирует для нас самое лучшее. Гораздо лучше, чем мы себе хотим. Но мы не знаем об этом. Мы упрямые, мы хотим то, что хотим. Мы не верим, что бывает лучше. Но сначала человек должен в стрессе, он не может молиться, у него нет сил ни на что вообще. Это значит, что он как загнанная лошадь. Ему нужен контакт с природой. Нужна сила, восстановление нужны. Поэтому ему нужно восстать, ему надо двигаться начинать. Особенно, если это болезнь тела. Однозначно нужно движение и пост. Движение и пост побеждают болезни тела. Банально, но это так. Самое лучшая пища на этой земле, которая восстанавливает здоровье, это зелень, зеленая пища. Это самая первая пища вообще, знаете, что солнце попадает в листву сначала. Вот с чего все начинается, питание, с чего начинается? На самом деле все питаются только солнечной энергией, понимаете? Только солнечной энергией, больше ничем никто не питается. И солнечная энергия как превращается в жизнь? Где она превращается в жизнь? В листьях и в траве, да? Потом траву съедают животные, да? Они превращаются в мясо там или в молоко, вот. Или дерево само превращает солнечную энергию в фрукты, там плоды. Но сначала все начинается с зелени. Поэтому зелень является самой легкой, самой простой и самой здоровой пищей. Все остальное пища тяжелее уже. Следующий цикл. Мы солнце непосредственно кушать не сможем, но зелень можем, особенно тушеную, если ее немножко подтушить, она становится мягче. И эта зелень, она очень мягко действует на организм. Она как бы все ненужное убирает из организма. Она дает возможность организму очищать себя, потому что эта пища очень легкая. Для нее не требуется сильно много энергии в организме, чтобы ее переваривать. Это самая легкая пища, зелень тушеная. Поэтому, когда человек ослаблен, у него тяжелые болезни, ему надо есть зелень. И двигаться больше, движение. Потому что движение дает человеку жизнь. Все болезни – это разные виды застывания тела. Суставы болят – застыли. Тонкая энергия застывает, где-то наступают болезни. Для того, чтобы оно не застывало, надо двигаться. Когда человек двигается, он все перестает, ну и все начинает оживать в организме. И все хорошо. У меня на ногах ногти на больших пальцах стали, ну как бы постепенно белеть. И как будто они такие все там, говорят, грибок там, еще что-то. Просто там застыла энергия. Я начал бегать, просто бегать. И у меня ноготки все восстанавливаются, все почти восстановились сами. Оживление произошло, движение. Движение, энергия начинает лучше двигаться, обмен веществ, все ненужное уходит, нужное восстанавливается, все. Также тоже любые опухоли, они в результате движения, они рассасываются, потому что опухоль начинается с того, что там ткань, тонкая ткань забивается, а потом грубая ткань забиваться начинает. В результате туда заходит другое живое существо. Организм сам не контролирует это место. Другое живое существо заходит агрессивно и начинает там жить. И размножаться там. Это вот и есть опухоль. Чтобы оно оттуда ушло, нужно, чтобы организм сам начал жить на этой территории. Ну, представьте, допустим, сейчас в Израиле какая-то зона будет пустой. И там никого нет, вообще людей никого нет. Там все растет, все хорошо, но никого нет. И рано или поздно какая-то часть, какая-то культура, страна там заселится незаконно и будет там жить. Ну, кого же нет, правда? Так всегда и везде бывает. Для того, чтобы там никто не жил, надо двигаться, начать, как бы, чтобы там движение пошло, кто-то там что-то делать должен, и все, и ненужное все убирают. Так устроен этот мир. Поэтому все начинается с движения. Не думать, что только молитва вас должна лечить. Все три сферы жизни должны быть задействованы в жизни. Надо любить людей, служить людям. Надо любить природу, бегать вокруг, вдоль моря, делать зарядку. Как что вам больше нравится, там тягать гири какие-нибудь, зарядки, там еще что-нибудь. Но двигаться, как вам нравится. Ну, в целом, вот так примерно. Понятна система? Если нечем обтираться, обтирайтесь, чем придется. Главное, делайте это. Приседайте до упада, двигайтесь, бегайте, прыгайте. Что-то делайте со своей жизнью. Застыли, значит, смерть вошла в вашу жизнь. Лень, сон излишний, еда излишняя, это смерть заходит в жизнь. Это тоже важно знать, что есть депрессия психика, есть депрессия тела. Когда человек становится толстым, ленивым, это депрессия тела. Означает, что он не хочет жить в этом теле, человек уже. Нужно движение, нужно побеждать себя. Это такое объявление. Если вы хотите познакомиться с моей командой, с вот теми, кто меня окружает, людьми, с моими лекторами, соратниками, друзьями, приезжайте на фестиваль «Благость». Этот фестиваль проходит не в таком солнечном месте, как, допустим, Мертвое море, но в достаточно солнечном, это Анапа. Анапа, слово «Аната», Анапа, если прочитать обратно, то называется «Апана». Апана — это жизненная энергия, идущая вниз. Все расслабляются. Но мы побеждаем это слово. У нас фестиваль в Анапе происходит, но там создается очень удивительная атмосфера. Люди, которые туда съездили, они никогда не остаются равнодушными. То есть они всю жизнь помнят о том, что там было. Там всегда авторская песня поется, каждый день спектакли или концерты по вечерам, каждый день лекции, с утра йога, танцы, днем можно учиться танцам индийским, выучиться за 2 недели танцам индийским в какой-то степени, рисовать можно научиться там и так далее. Столько всего интересного, всякие консультации, тренинги, самая лучшая, наверное, пища, вкусная очень, с молитвой приготовленная. Можно купаться, там даже есть бассейн, можно купаться в бассейне, слушать лекцию одновременно. Там колонки на улицу выходят тоже. Если у вас дети, можно на улице сидеть, слушать лекцию рядом с детьми, дети играются. Вот так вот. Приезжайте. На 2 недели у нас. 2 недели фестиваль. За 2 недели люди полностью меняют свою жизнь. Мы решили делать не меньше, не делать, потому что меньше человек не успевает войти в эту жизнь. Мы рисковали, потому что думали, за 2 недели никто не поедет. Но у нас приезжает на фестиваль до 1000 человек сейчас. Огромное количество людей. Некоторые знакомятся на фестивале, потом приезжают уже женатыми. Вот это была рекламная пауза. Оставайтесь на нашей волне. Вот. И, конечно же, сейчас у нас мы с вами должны беседовать о молитве. У нас есть еще 1.5 часа. Поэтому сейчас вопросы только по молитве. О том, как побеждать судьбу. Все, больше никаких вопросов задавать сейчас нельзя. Ваш вопрос. Как вы хотите побеждать судьбу? И вот сзади, в самом конце. Да, как вы хотите побеждать судьбу? Какой опыт в победе над судьбой? Да, задавай. Вы должны спросить или сказать, поделиться. Мы все знаем, как вас зовут. Это бред полный вообще. Я не согласен. Я против, протестую против этой идеи. Это мой протест. Молитва — это взаимоотношение с Богом. Никто никуда никого не вытягивает. С кармой она вообще никак не связана. Если человек говорит, что он хороший лектор, он вообще не понимает, что такое лекции. Потому что молитва никакое отношение к карме не имеет. Молитва — это другая жизнь. Человек взаимодействует с Богом. Он создает себе новую судьбу. Эта новая судьба, она растворяет все, что было в старой. Ничего не остается. Человек, когда молится, у него старой судьбы нет, у него только новая создается. Она на основе старой создается. Гороскоп работает, но он работает только на хорошее в основном, а не на плохое. Больше того, есть два варианта. Если ты молишься очень сильно, то Бог как бы, ну, выбирает, дает тебе путь самый возвышенный и чистый, в котором нет запланированных событий в этой жизни. Допустим, если ты девушка родилась, ну, то запланировано, что выйдешь замуж и родишь детей. Но если девушка сильно молится, она возвышается так, что ей уже не нужно здесь ничего в этом мире. И она сама это чувствует, ей ничего не нужно. Понимаете? Но в основном, это я говорю исключение, в основном, когда человек в молитве становится сильным, то он сначала становится сильным в жизни в этом мире. Все его крылышки распускаются, раскрываются, он становится как цветочек, очень сильным, развитым. И у него все начинает осуществляться, то, что надо, для того, чтобы он устойчиво здесь жил в этом мире. Так действует молитва. И это вопреки судьбы происходит. А вот когда человек сидит и визуализирует что-то, сидит, визуализирует, такой, хочу 5000 шекелей, допустим. Визуализирует, старается за все силы. Тогда в этом случае происходит то, что этот человек перепутал с молитвой. То есть в этом случае тогда все его благочестие выходит наружу с целью превратиться в 5000 шекелей. Если у него хватит на это благочестие. И как-то с неба, там, в результате каких-то простых событий, он получает эти деньги. Понимаете? А если он захотел больше, чем положено, тогда вообще ничего не получит. Потому что нет у него такого благочестия. У него в банке благочестия столько денег нет, чтобы ему этого дать. Понимаете? Визуализация как раз и является таким вредным, неправильным методом. Не надо ничего мечтать ни о чем. Просто живите счастливо. Все, что вам надо в жизни, Бог уже знает это, не волнуйтесь. Он гораздо больше знает, чем вы даже можете себе представить о вас. Все, что вам надо, вы получите от Него. Не бойтесь. Просто служите Ему, молитесь, живите для Бога. Выполняйте свой долг перед людьми, радуйтесь природе. И в результате вы все будете в жизни получать, если вы побеждаете свою судьбу с помощью молитв. Еще вопрос на эту тему, Яна? Что-то непонятно?
Ну, как бывает, наверное, здесь задавали, что люди знают, что надо делать. Они не могут это делать. Потому что вот молитва, все услышали, что надо молиться, но не факт, что он будет это делать.
Вот смотрите, когда человек знает, что он это будет делать, это всего лишь стадия. Вот, допустим, я молюсь, сначала в сердце появляется спокойствие, что все будет хорошо. Вторая стадия, я знаю, что делать. Это второй круг жизни, вторая сфера жизни. И третья стадия, это само действие. Если человек продолжает молиться, то он не только знает, что делать, но у него появляются силы, чтобы это делать. Если он молится недостаточно, тогда он застывает на этой стадии, что я знаю, что делать, но не могу это сделать. Молись дальше. С помощью молитвы человек получает силы. Что такое молитва? Она орошает человека силой. Нам в этом мире не хватает только силы. Вот почему девушка не замужем? Мне не хватает силы, женской силы. Она должна парней с ног сшибать. Любая девушка может любого парня с ног сбить своей красотой. Любого. Если у нее много силы. Есть такие девушки, их называют апсарами. Это ангелы в женском теле. Если она приходит на землю, никто не может устоять перед ней. Она смотрит, все падают с ног, влюбляются. У нее столько силы. Поэтому она сюда не приходит на землю, ей неинтересно. Она приходит туда, где надо потрудиться, чтобы он влюбился. Итак, все девушки могут выйти замуж легко, если у них есть сила. Сила берется от Бога. Если нет силы у тебя в сердце, значит ты страдаешь. Все. Вот и просто, все вот так. Сердце человека наполняется силой, прорываются все заслоны его жизни в результате. Но если он сказал себе, я не хочу этого всего в этой жизни, я хочу только Бога. Хорошо, пожалуйста, тоже, нет проблем. В этом случае ничего не прорывается, Человек идет только к Богу. Это называется отреченный образ жизни, отречение. Но большинство людей не могут так жить. Поэтому Бог им даст все, что им нужно. Однозначно. Потому что это помогает им идти к Богу. Когда человек становится наполненным, сильным, счастливым, ему легче идти к Богу, чем замученным, несчастным, больным. Вот если я буду дышать в трубочку, я больше или меньше сделаю в жизни? Конечно, меньше. Поэтому Бог меня от этого освободит, если я наполняюсь памятью о Нем. Он нас не освобождает, потому что мы просто сами этого не хотим. Мы о нем недостаточно думаем. Как только мы о нем начинаем думать, так он сразу же нам дает то, что нам надо. Вот представьте, допустим, вы тонете, вам протягивают руку, и вы не видите этой руки. Но если вы увидели, вы чуть-чуть протянули, вас сразу начинают вытягивать. Так и Бог тоже действует. Мы так сильно поглощены своей жизнью, поглощены здесь, что мы не чувствуем Бога, не хотим его видеть. Но как только мы чуть-чуть на нем сосредотачиваемся, чуть-чуть хотя бы, он нам дает сразу как можно быстрее то, что нам надо в жизни. Мы просто сами не хотим. Мы хотим сосредотачиваться только на своей жизни. Понимаете? Не хотим думать о Боге вообще. Поэтому мы ничего не получаем в этой жизни, то, что нам надо. Яна, давайте дальше спрашивайте. Я чувствую, вы сомневаетесь еще в моих словах. Ну, как все разумные евреи, вы молчите, сомневаясь. А я тоже еврей, поэтому я знаю, о чем вы молчите. Давайте, спрашивайте дальше.
На шаг вперед меня. Я еще не поняла, зачем я молчу. Я молчу.
Хорошо, пытайтесь понять, о чем вы молчите. Но вы не совсем согласны, что я сказал. У вас есть сомнения. Поэтому... Вы можете их высказать, мы дальше будем на эту тему говорить. Или кто-то другой спрашивает о молитве, о победе над судьбой. Ваш вопрос, девушка. Вот смотрите, этот вопрос всегда есть у всех людей. Как я могу сделать себя счастливым, живя среди хороших людей? На самом деле этот вопрос именно так звучит. Как я могу сделать себя счастливым, живя среди людей, которые дышат такой же, таким же воздухом, как я, живут так же, такими же идеями, как я. Как я могу себя сделать счастливым, живя рядом с такими людьми? Или по-другому иносказательно задать этот вопрос. Как я могу его сделать таким, чтобы я была счастливой? И еще более запутанно сказать, как я могу сделать его лучше? Это совсем запутано, потому что это нечестно. На самом деле мы не хотим никого лучше сделать, мы хотим быть счастливее рядом с людьми. Почему мы не делаем других чужих людей лучше? Мы хотим и на своих, потому что мы хотим быть счастливыми, мы хотим с ними счастливо жить. И это эгоистическое желание. И так как оно эгоистическое, поэтому ничего не получится. Бога на мякине не проведешь. Поэтому для того, чтобы помочь человеку изменить свой жизненный путь и стать счастливым, нужно принять его таким, какой он есть сначала. К одному моему знакомому духовному наставнику пришел один мой знакомый человек. И он ему сказал, этому наставнику: «Я уже все принял своей жене. И это, и то, и все, и пятое, и десятое. И у меня к ней уже нет никаких особо желаний от нее. Все, ничего уже не хочу от нее. Все принял, совсем согласен, все нормально. Зачем мне тогда теперь жить семейной жизнью, если я уже ничего не хочу и совсем согласен? Если я ко всему привык и чувствую себя нормально во всех ситуациях жизни, зачем тогда мне дальше продолжать семейную жизнь? Может, мне лучше отречься?» И ответ его был такой: «Тебе не надо сейчас отрекаться, потому что потом тебе придется отреченную жизнь принимать так же, как и семейную. Ты останься в семейной жизни сейчас, потому что именно сейчас в твоей семейной жизни начинается все самое лучшее. Как только ты принял все в близком человеке, все, что в нем плохого, это значит, что ты теперь видеть в нем будешь все только хорошее. И это значит, что ты станешь счастливым в семейной жизни. И так все и произошло. Понимаете? Поэтому этот вопрос, как мне его поменять, неправильный. Правильный вопрос, Олег Геннадьевич, как мне его принять? Потому что когда человек принимает близкого человека и не хочет уже его менять, а просто по-доброму к нему относится, он идет домой и знает, что там будет все спокойно, я дома буду отдыхать, потому что я принял всего полностью, всего-всего близкого человека, и его полностью переварил со всеми недостатками. Это значит, что я сделал первую капельку любви в отношения, просил. Первую капельку любви. Вторая капелька любви заключается в том, что я начинаю видеть в нем хорошее и уважать в нем это хорошее, не обращать внимания на плохое. И тогда, когда я начинаю уважать в нем все хорошее, это все хорошее в нем начинает расцветать. Он становится все лучше и лучше, потому что я поливаю своим вниманием его чистоту, а не его недостатки. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она всегда выдает бензин. А если ее травить, не травить, а кормить зеленой травой, тогда она выдает настоящее молоко, которое является, молоко является концентрацией энергии любви женщины и коровы. Молоко. Это энергия любви концентрированная. Поэтому детей надо кормить материнским молоком, чтобы они чувствовали любовь и к любви стремились в своей жизни, чтобы их сердце не было сухим. Чтобы их сердце стремилось к любви, нужно мать, материнское молоко, чтобы ребенок пил, поглощал любовь, ему нужна любовь. Он должен слушать также молитвы в детском возрасте, потому что уши тоже должны пить любовь через звук, тогда разум ребенка насыщается любовью, у него появляется вера уже в его сердце с самого детства. Итак, на этой стадии, на второй, у человека появляются хорошие качества характера. И он меняется не в том, в чем вы хотите, чтобы он менялся, а он меняется в том, что он должен сейчас меняться. И он становится лучше, но не такой, как вы хотите, а он будет другой, но лучше. Он будет хорошим. И может быть, он будет не таким, не той же веры, что и вы, но он будет хорошим, и вы будете с ним счастливы. Если вы сначала примете его, а потом дадите ему возможность быть таким, какой он есть. Если цветочек желтенький, то не надо хотеть, чтобы он был красненький. Он и желтенький, хороший. Передайте ей желтенький цветочек.
Спасибо.
Услышали меня? Не бунтуйте. Человек, когда начинает заниматься духовной практикой, идет духовным путем, то этот человек сначала всегда становится гордым. Всегда. Мясо бросил есть, фу, вокруг одни мясоеды, ну фу, как можно жить, ну противно, ну просто противно, ну кошмары, кошмары. Вот, означает гордость. Курить перестал, ой, ну курят, ну что же такое, а? Ну невозможно жить, воздух портит, гады. Гордость. Пить перестал, на вечеринку пришел, все пьют. Ой, кошмар, веселящие духи. Ненавижу. И так далее. Человек становится гордым, он презирает всех, кто живет не так, как он. Когда человек получает веру, он понял, кто такой Иисус Христос, или он понял, кто такой пророк Мухаммед, или он понял также святых людей в других каких-то традициях, он понял, что такое святость. И первое, что происходит в его сердце, он думает, фу, остальное все, это все ерунда. Это все не вера, вера только у меня, только вот моя вера, это вера. Все остальное это не вера, все остальные грешники. Хоть я и буду ему улыбаться, на самом деле они все равно грешники, я это знаю. Но буду вести себя с ними хорошо, потому что надо так себя вести. Но на самом деле только моя вера правильная, остальные все грешники. Гордость. Гордость начинается всегда, все начинается с гордости. Потому что человек не знает, как переваривает эту энергию чистоты, благости, любви. Он сначала не знает, она у него всегда переваривается неправильно. У него нет правильного пищеварения еще сначала. И поэтому он все воспринимает через призму своей гордыни, такой человек. Но приходит время, и это все проходит. И человек начинает видеть Бога везде, оставляются при этом свои вере. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Ну, то есть он всех любит, но у него есть свое что-то. Вот. Он при этом, он, допустим, не ест мясо, но он хорошо относится к тем, кто ест. Ничего страшного. Он понимает, что это этап развития человека. Человек вот развивается, он как живет, как может. И хорошо, и слава Богу, ничего страшного. Он не пьет, но он нормально относится к тем, кто пьет, потому что это их этап развития. Они скоро разовьются. Может, в этой жизни, а может, в следующей обязательно станут лучше. Потому что человек живет для этого. Нет другой цели жизни, кроме как стать развитым. И признаки развитости – это когда отваливаются все ненужные вещи. Цветок должен быть чистым. Чтобы красивым, он должен быть без грязи. Вино – это грязь. Мясо – это грязь. Излишнее увлечение сексом – это грязь. Курево – это грязь, наркотики – это грязь, чистый цветок означает нет грязи. Когда человек отказывается от всего ненужного, он становится чистым, блестящим, радостным, счастливым, потому что он не оскверняется ничем, благостным он становится. Но гордость никто не отменял в это время все равно. От гордости, чтобы избавиться, надо знать, что гордость является окружением души. То есть все, что связано с кармой или судьбой человека, все опирается только на гордости. А смирение – это приближение к душе. Когда человек становится абсолютно, чувствует себя как душу, он абсолютно смиренный, он никого не судит, он всех любит, он всем хочет служить, о всех заботится, ни о ком плохо не думает и не испытывает никакой боли от этого мира. Он испытывает только счастье здесь. Такой человек на санскрите называется «атма-рама». Атма-рама. Рама означает радующийся. Атма означает душа. Такой человек радость испытывает прямо внутри души. И он постоянно испытывает эту радость, что бы ни происходило с ним в этом мире. Это цель человеческой жизни, стать атма-рамой. Радующейся душой. Душой, которая испытывает любовь бесконечную ко всем. И это еще называется святостью. Такая душа сияет чистотой, и рядом с ней находиться очень хорошо. Поэтому все стремятся быть рядом с таким человеком. Ваши вопросы по молитве? Девушка, ваш вопрос? Нет, лучше с микрофоном. Мы же для всех, не для себя живем. Так звалась она Татьяна. Продолжайте.
Огромное спасибо вам за ваши лекции. Вопрос у меня такой. Почему иногда молиться хочется, и молитва идет легко, а иногда она дорога?
Молиться хочется, и молиться идет легко, когда ты побеждаешь свою судьбу, находишься в хорошем периоде жизни, и время на тебя плохо не влияет. Молитва тормозится. Не можешь молиться, не можешь на ней сосредоточиться, тебе больно и плохо, и некому руку подать, когда время на тебя влияет плохо. Именно в это время и надо молиться. А когда тебе хочется, можешь молиться, можешь нет, это ты сам решишь. Но когда тебе плохо, молиться надо обязательно. Когда ты валяешься в постели, не хочешь встать, надо встать обязательно. Когда ты летишь в самолете и тебе страшно, в это время надо обязательно сосредоточиться на Боге, а не бояться. И так далее. Всегда, когда опасность приходит, человек должен ее стараться побеждать.
Асато масадгамая, тамасо маджотиргамая, мритюрмам амритам гамая, ом.
Асато масадгамая. Асато означает суета, бренность. Человек бежит куда-то, ему некогда, он работает, постоянно упахивается, ему некогда даже подумать о жене, о детях. Он постоянно бежит, 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 бежит. Это значит, что ему нужно концентрироваться на вечности. На вечности, на вечном. Что является вечным? Вечным является святость, икона святая, вечным является голос молитвы. В это время, когда ты едешь в машине, когда ты суетишься в метро, тебе надо обязательно в ухо вставлять то, что связано с вечностью. И это уравновесит тебя, твою жизнь. Она войдет в баланс. Если ты суетишься в это время, асато ма садга моя. Асато суету побеждает контакт с вечностью. Сконтактируй с тем, что связано с Богом в это время. Молитва, лекция духовная. Ты всегда будешь удовлетворен, даже несмотря на то, что ты в дороге. Или суетишься, или бежишь куда-то. Если не можешь слушать лекцию, слушай духовную музыку или молитву. На это не надо сильно концентрироваться. Но ты будешь в балансе.
Тамасо ма джотиргамая.
Тамасо означает невежество, незнание. Не знаю, как жить. Вообще, я не знаю, как жить. У меня, я не понимаю, разводиться с мужем или нет. Что кушать, я не понимаю. Где жить, не понимаю. Где работать, не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Что происходит в моей жизни, ничего не понимаю. Все как-то странно. Тамасо означает, ничего не понимаю. Тьма. Тамас на санскрите. Тьма означает тамас на санскрите. Тамасо. Ма. Означает, вот это вот в этом направлении надо двигаться. Джотир гамая. Джотир означает свет или знание. Если ты во тьме невежества, ты должен соприкасаться через звук со светом знания. Слушай того, кто знает. В звуки поверь в знание. Почувствуй знание в звуке. Все тебе станет понятно, как жить. Что делать? Для чего жить? Какие проблемы, какие препятствия, все будет преодолимо, понятно и легко. Если ты внимательно с верой слушаешь того, кто знает.
Мритюрмам амритам гамая.
Мритюр означает неизлечимая болезнь, на пороге смерти, означает тюрьма, разруха в жизни, депрессия, стресс, ушли близкие люди. Безысходность, безнадега, безработица, нищета. Мриттюр означает, что ты не живешь, а мучаешься. Амритам означает любовь к Богу. Амрита, бессмертие, любовь к Богу. Человек, который сталкивается с любовью к Богу, вся безнадега, вся разруха, все, что связано с смертью, улетучивается из его жизни. Он становится счастливым, радостным и воскресшим. Понятно?
Спасибо. В принципе, я понимаю, что чем меньше я хочу молиться, тем больше мне это надо делать.
Факт.
Вот тебе как заставить себя?
Не надо себя заставлять. Нужно слушать. Запомните, если вы спите, допустим, вы не можете проснуться, включите того, кто молится, вы проснетесь. Потому что сон – это сон разума. Разум, когда просыпается, воля просыпается, решимость, энтузиазм – все просыпается вместе с ним. Если ты услышал, включайте в будильник голос молитвы. Услышал молитву, хочешь проснуться, потому что разум включается. А если ты еще 10 раз произнесешь молитву, ты сам подскочишь с этой постели. Сначала услышь, наполнись силой, потом сам произнеси. И все, и ты сам станешь, у тебя все радостно, хорошо станет, потому что заставлять себя не надо, нужно войти в состояние энтузиазма. Когда ты, у тебя нет сил молиться, слушай того, кто молится, с сильной верой, сразу появляется энтузиазм. Энтузиазм появился, молись. Надо мучить себя, не надо, надо знать, как все работает в организме. Если не можешь заснуть, 10 раз повтори молитву, заснешь. Потому что ты не можешь заснуть, тебе не хватает счастья. Когда ты повторяешь молитву, счастье входит в тебя, счастье достаточно вошло, засыпаешь. Человек не может спать, потому что не хватает счастья. Счастья достаточно? Все, ну, все. Ваш вопрос.
Ваш, да.
Нет, девушка, вот светлые волосы, оборачивается, не верит, что ей дали. Микрофон тоже не верит почему-то, что и дали микрофон, тоже не верит. Классно.
И это просто я играла.
Неважно.
А вот, а потом, значит, переехала в Израиль, тут меня очень увлек иудаизм, то есть мне тоже понравилась культура, я начала это читать, там, родину слушать.
Отлично.
Ну, и потом я опять перескочила, и, значит, я еще стали иначе потом, еще другие какие-то течения. И суть в том, что у меня полная каша в голове. Я когда молюсь, я то, значит, туда помолюсь, то туда.
Вот молодец, молодец. Отлично, отлично, молодец, супер.
И, конечно, у меня такой регулярности в этом нет, а потом мне вспомнится, что, ой, а там такой азан красивый, дайте его послушаю. Но это
супер, просто... отлично. Если бы я так развивался, как вы, я бы, наверное, был на седьмом небе отчасти. А это другое, это другое немножко. Нет, нет, это другое совсем. Вы все перепутали. Вот смотрите, то, что вы все слушаете сейчас, изучаете, радуетесь, азан красивый, там, Шма Израиль красивый, все красивое, мне все нравится. Это стадия развития личности. Нельзя перешагнуть через свою стадию. Человек должен сначала вот так. Все девушки такие красивые, я на всех смотрю. Ну где моя девушка, я не знаю. Нормально. Стадия развития личности. Изучение всегда имеет свои стадии. Не нужно никуда скакать. Если вы перескакиваете с одной на другую быстрее, вы теряете то, что было. Например, некоторые дети хотят быстрее стать взрослыми. Если Бог им дает такую возможность, он думает, они стали вундеркиндами, думают, я потерял свое детство из-за того, что захотел стать взрослым. Ну так не теряй. Если у тебя такая стадия развития, значит, будет следующая обязательно. Некоторые люди думают, ой, вот у меня такая, у вас же уже другая стадия. Вот смотрите, вы раньше просто увлекались всем, потому что вы так проверяли свои способности. И вы просто игрались во все это. Сейчас вы уже не играетесь. Вы реально, вам нравится слушать молитвы. Это не то, что вы просто делаете вид. И вам реально нравятся возвышенные люди. Вам нравится и в той вере, и в этой. Это уже совсем другая стадия, не той, которой вы начинали. Вы сами не заметили, как на следующую перескочили уже. Вы уже в другой стадии находитесь, реально. Придет время, у вас наступит следующее и следующее. Но если вы хотите знать, когда у вас будет ваша вера, через одну. Не на следующее еще, через одну. На следующей стадии вы еще глубже начнете понимать веру и увидите святость. Эти святости вам все так будут нравиться, и мусульманская, и вайшнавская, и там, и еврейская. Все-все святости будут сильно нравиться. Но когда вы увидите свой путь, то на фоне того, что вам все очень нравится, вы почувствуете, что вам именно вот этим надо заниматься. Это не то, что мне что больше нравится. Все будет очень нравиться. Но вот моя семья здесь. Вот моя родня здесь, понимаете, а там все тоже классно, все красиво. В этом мире все так прекрасно, но как бы здесь моя родина, вот здесь. В вере тоже есть родина своя. И даже внутри веры, понимаете, вот большая-большая вера какая-то, там тоже есть своя родина внутри веры. И так идет погружение все ближе, ближе. И там потом человек доходит до духовного наставника даже. И это тоже свой мир отношений, он очень глубокий. А?
Моя мечта.
А моя мечта совсем проста. Она так чиста и так светла. Я рад вас здесь видеть. Знаете, почему я рад вас здесь видеть? Потому что ваш духовный путь очень светел. Уже не одну жизнь он идет. Я чувствую ваш духовный путь из прошлой жизни. Он очень красивый, светлый. Были ученым человеком очень. У вас была феноменальная память. Вы знали очень много философии глубоко. Сейчас вы тоже идете этим путем. Вы как солнышко здесь сидите, сияете. Придет время, вы все узнаете про свою жизнь. Сейчас пока еще рано. Ваша заслуга с прошлой жизни. С прошлой жизни. Знайте, что и в языках содержится высочайшая мудрость духовного знания. Если человек глубоко понимает язык, он очень глубоко может понять духовное знание. Потому что в языках находится тайна. Внутри языка находится тайна духовного знания. Чем древнее язык, тем больше там связь с духовным знанием. Поэтому путь изучения языков очень сильный путь. Это не для всех. Я, например, имею другой путь. Я постигаю сердца людей и пытаюсь через звук постигнуть Бога. У меня такой путь. У вас путь через структуру языка, через звучание букв и слов вы постигаете Бога. В этом тоже высочайшая мудрость.
У меня последний момент вопрос. А до того момента, когда я найду свой путь, мне так и продолжать?
Да, любить все, радоваться все. Конечно, что нравится, то изучайте, да, все изучайте. Все любите этот мир, он прекрасен. Не бойтесь ничего. Вы не поверхностный человек, вы глубокий человек. Ничего не бойтесь, не заморачивайтесь. Кто-то вам говорит, это хорошо, это плохо, это туда не хочу, туда. Не разговаривайте с этими людьми. Не общайтесь с ними, они глупые, не замороченные. Если зашоренные, замороченные, знаете, у них так... Им это надо тоже. Надо тоже им так смотреть в одну сторону. Вот. Это хорошо тоже, надо. В какой-то момент вы зашоренные тоже чуть-чуть станете. Когда выберете свой, тут побежите, побежите, вам никуда не будет хотеться смотреть. Но в какой-то момент потом вы поймете, что бежать можно к своему пути и при этом радоваться всему остальному в этом мире еще лучше. Не быть зашоренным такой лошадью, которая скачет в одну сторону, а видеть все вокруг себя. Ведь можно так пробежать и не увидеть мира, в котором ты живешь. Жизнь такая немножко скучноватая. Люби весь этот мир. И иди своим путем смело, никуда не сворачивай. Ваш путь — это путь познания пока. Это так надо. Так надо. Чтобы принять что-то одно, нужно хорошо знать все остальное. Если ты хорошо знаешь, тогда ты смело и сильно принимаешь. Потому что есть тебе с чем сравнивать. Но не у всех такой путь. У некоторых людей путь другой. Они очень быстро что-то одно находят, а туда быстро бегут. И они ничего не хотят познавать. Есть путь знания, есть путь мистический и так далее. Есть разные пути. У вас есть путь знания. Это ваш путь, вы не должны пытаться менять его. Это ваш путь. Вот прямо, да, так вот, вот. Это ради одного человека, чтобы, да? Ну хорошо, хорошо, ладно. Так надо сильно, видите. Микрофон не работает. У нас сегодня микрофонный день.
Здравствуйте. Я хочу спросить, у меня возникает проблема с будущей свекровью. Она хочет, чтобы я много работала и со своей моя будущая муж жила полностью, ну, как бы приносила полноценный финансовый вклад в семью. И изначально мой жених говорил, что ты работаешь, ну, чтобы тебе развиваться творчески, там, зарабатывать себе на булавке. А теперь он слушает маму и говорит, давай-ка выходим на стабильную работу. И, ну, я не знаю, как мне немножко выстроить отношения. И у меня какие-то непонятные чувства возникают к этой женщине. Мне кажется, что она убивает мужчину в своем мальчике.
Вот смотрите, видите, пришла боль. Время действует, пришла боль. Эта боль вызвала сильную концентрацию на себе и на теще, или на свекрови. То есть время так подействовало, человек ни о чем больше не может думать, он сосредоточен только на себе и на свекрови. Все. И она все вот делает, все это она. Это все ты. Ну, то есть, так действует время. Я об этом вам говорил. Когда приходит тяжелый период, время сосредотачивает человека на себе и на объекте боли. Все, больше ни на чем. И это просто действует время. Это механика времени, больше ничего не действует, только время. Но нам кажется, то, что теща или там свекровь действует. Нам кажется, что действует свекровь, а это действует ваше собственное время через нее. Теперь, если я это знаю, что делать? Я забываю про свекровь, сажусь, начинаю молиться. Слушаю голос святого человека и начинаю в молитве постепенно приходить к чему? Постепенно прихожу к тому, что у меня со свекровью все будет хорошо. Я по отношению к ней успокаиваюсь, принимаю ее в свою жизнь. То есть я время принимаю, возвращаю время назад в сердце. Слушайте все внимательно, сейчас идет очень важная беседа. Я свекровь в сердце назад возвращаю. Откуда она пришла, это плохое время действует из сердца, туда и пришло. Я сама во всем виновата, моя судьба сама во всем виновата, не свекровь. Свекровь просто является воплощением моей судьбы. То есть я молюсь дальше. Постепенно у меня появляется чувство, что я сначала все хорошо в сердце будет со свекровью, а потом я начинаю чувствовать, знать, как с ней разговаривать. Я чувствую, что свекровь очень властная женщина. И надо просто научиться ей подчиняться. Надо взять и принять ее власть, любить ее, соглашаться с ней и жить, как жила дальше. И она не будет ничего тебя трогать, потому что ее цель – это тебя подчинить. У нее нет никакой цели, она может выслушать тебя, согласиться, да, тебе не надо так много работать, все это возможно. Но узнать это можно только вам, не от меня, а из своего собственного сердца. Потому что есть глубокая причина, почему эта свекровь сейчас вас мучает. Глубокая причина заключается в вашей гордости. Вы не хотите подчиняться старшим, и не только ей, вы также не подчинялись со своим родителям особенно, и сейчас Бог вас учит этому подчинению через эту несправедливость, которую вы почувствовали. Но я, видите, слишком много вам рассказал. То, что вы сами должны были узнать, вы сейчас узнали от меня. И так как вы недостойны этого знания, поэтому хоть вы и киваете мне головой, вы все равно со мной не согласны. Вы стоите на своем, что свекровь плохая, я хорошая. И она заставляет меня работать. И она будет дальше меня заставлять. Я не знаю, что с этим делать. Потому что она упрямая, вы так думаете. На самом деле вы сами упрямо и не хотите меня слушать просто и все. Дальше движемся. Ваш вопрос.
Я вас поняла. Я пытаюсь вас понять.
Вам что сейчас надо делать?
Мне сейчас принять ее старшинство.
Нет, невозможно. Невозможно.
Меня сейчас моя
фигня. Невозможно. У вас на это нет силы. Невозможно. Нет, не вот. Люди никогда не слышат самого главного. Они слышат только конечный результат. Все люди думают, что надо разгоняться и прыгать на 9-й этаж. Ты не прыгнешь на 9-й этаж, потому что там есть ступеньки. И ступеньки все сотканы из молитвы. Только молитва даст тебе силу все это сделать. Ты не сможешь ни принять, ни понять, ни согласиться. Ничего ты этого не сделаешь, потому что у тебя на это нет силы. Вот теперь поняла. Трудиться надо, а не пытаться прыгать на 9-й этаж. О, сейчас я ее приму. Попробуйте, вы ее только увидите, у вас сразу вот здесь. Все скукожится. И... Карма – это серьезная штука. Карма, сказала ворона и съела червячка. Ма означает смерть. Кар означает кар. Услышали меня? Задали вопрос не по молитве, а про свекровь. А я просил задавать вопрос только по молитве.
А можно вопрос по молитве?
Да, пожалуйста.
Не совсем понятно, вот мы когда молимся, мы обращаемся к Господу, правильно ли это обращаться с просьбой?
Нет.
Нет.
Благодарностью, да.
Нет,
если она есть. Когда вам плохо, вы не, никакой благодарности у вас сердца нет, у вас есть обида. Поэтому лучше всего любить, учиться Бога, служить Ему. Служить. Надо просто знать, что Он есть, пытаться слушать голос тех, кто молится, кланяться Ему. Я буду делать, как ты хочешь. Я хочу жить правильно. Пытаться увидеть святость, пытаться помнить о ней. Это называется служение. Вот, допустим, мы на лекцию пришли слушать, верить, соглашаться. Это называется служение. Так Бог радуется. Он говорит, молодец, моя хорошая, слушай, давай, может, что не поймешь когда-нибудь лет через 10. Вот, Бог так думает в сердце. Попытка строить с ним отношения. Воссоединение — это слишком круто сказано. Это надо еще очиститься для этого. То есть это строить отношения. Я булькаю там у себя внутри, я душа, покрытая мраком вот этой своей судьбы и кучей желаний. И я оттуда высовываюсь чуть-чуть. И я хочу для тебя жить. Потом, я хочу для тебя жить. И туда, и вот так вот, какое воссоединение? Никакого воссоединения. Просто мы булькаем там в болоте, и чуть-чуть нас высунулись, и для тебя хочу. И он в это время тебе все самое лучшее, быстрее, 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 благотворительная помощь. Все, сбрасываем груз весь благотворительной помощи туда, быстрее, 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 пока не засунулось назад. Ну, засунулось, все, сколько получилось, столько получилось. Вот и все воссоединение. Не надо ничего просить. Придет время, все получите. А, ну, я понял, да, я понял. Да он старый уже, и памяти никакой нет. Бога вообще. Памяти нет никакой, он забывает все. Вот, поэтому надо просить обязательно. Вы ему попросите почаще, напоминайте, а то он забудет. Старый же он уже... Прародитель всех живых существ. Он старый уже вообще, там, дряхлые кости сыпятся уже. Поэтому, как бы, вы просите его почаще, а то он все забывает. Забыл вообще, что вы в Израиле живете, здесь надо больше денег, чтобы прожить. Забыл, все забывает, все забывает. Просите больше его. Почаще. Но если вы хотите все-таки понять, кто такой Бог, тогда... Ни о чем его не просите. Знайте, что когда человек забывает про себя, в это время он дает возможность Богу о нем помнить. Пока мы помним о себе, пока мы держимся за свою судьбу хотя бы одной рукой, мы не отдаем свою судьбу Богу, и Он нам помочь не сможет. В тот момент, когда мы забыли про себя, думаем только о Нем, молимся только Ему, хотим жить только для Него, служить только Ему, и в это время хотя бы чуть-чуть это удается. Тогда в это время он хотя бы чуть-чуть может что-то быстренько для нас сделать. Потому что пока мы сами сдержимся за свою судьбу, он для нас сделать ничего не сможет. Хоть просите, хоть нет. Это все просто пустая трата времени для отвода глаз, бесполезное занятие. А если вам что-то положено в этой жизни, поверьте мне, вот прямо сейчас, если вам что-то положено, вы прямо сейчас это и получите. В этом мире не бывает так, чтобы вам было что-то положено, и вы прямо сейчас этого не получили. Не бывает. Поверьте мне. Поэтому просто служите Богу. Свет этого служения рассеивает всю тьму вашей жизни быстрее, чем что бы вы или другое делали в этой жизни. Любая благотворительность, любая работа над собой, любые аскезы, все это несравнимо с тем, что человек думает о Боге и любит Его и служит Ему. Несравнимо сильнее человек получает благо, непосредственно контакт со светом. Вся тьма его жизни, все грехи плавятся от того, что человек слушает голос святого человека, молится, кланяется алтарю и думает только о нем, а не о себе. В это время все его мечты сбываются, когда человек отпускает свою жизнь ради Бога полностью, не хочет о себе думать совсем. В это время Бог думает о нем, только о нем. И такой человек становится другим. Другая жизнь наступает у него. Эта жизнь называется жизнь в преданности или жизнь в любви. В этой жизни нет кармы, есть только благодать Божья и все. Люди такие становятся сильными, смелыми, выносливыми, радостными. И судьба не может никак их побороть. Никогда. Но вы слаба своими желаниями. И вера в Бога у вас очень слабая. Вы думаете, что Он все забывает, Ему надо постоянно Его просить. В этом ваша проблема.
Спасибо.
Но это не проблема на самом деле, это не проблема. Потому что это этап развития человека. Придет время, вы будете более развиты. Это все нормально. Нет проблем никаких на самом деле. Вы тоже про молитву?
Да, если позволите, я хочу задать вопрос моей маме.
Видите, евреи, какие разумные люди. Сначала берет микрофон, потом говорит, если вы позволите. Но я уже не могу, не позволить, потому что микрофон у вас, как я вам не позволю. Итак, у меня тоже есть еврейский кровь, задавайте вопрос.
В этом зале сидит моя любимая мама, которая стесняется сама задать свои вопросы. Но я ее очень люблю, я хочу видеть ее счастливой.
Хорошо.
И хочу спросить у вас, как мне правильно молиться за нее и за моих братьев, чтобы как-то им помочь.
Послушайте меня внимательно. Мы соединены сердцем со всеми своими близкими людьми. Если у вас хватает своей силы, энергии, счастья в сердце, вам даже не надо думать о близком человеке. Эта сила немедленно сама переходит к нему и помогает ему. Допустим, ваш ребенок заболел. Если он заболел, и вы чувствуете, что все будет хорошо, это значит, что ваша сила и сердце уже ему помогла. И это значит, что точно все будет хорошо. Но если вы начинаете волноваться за своего ребенка, это значит, вашей силы уже не хватает. И в этом случае вам нужно откуда-то брать силу, а она потом сама пойдет куда надо. Люди об этом не знают, они думают, что надо реально об этом сильно как-то беспокоиться. Нет, вам надо беспокоиться только о том, чтобы эту силу получить, а получить ее можно только одним способом. Если вы думаете о Боге, Бог думает о вас. Если вы Ему служите, Он служит вам. Вам надо забыть про себя, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пожалуйста, думай о Боге. Молись Ему, радуйся Ему, кланяйся Ему, люби Его, помни о Нем. И чтобы помнить о Нем, нужны факты, поэтому надо изучать. Как ты можешь помнить о том, чего ты не знаешь? Нужны факты, как кто исцелился, как кому помогло, как кто просветился, как кто стал сияющим. Надо все это вжить этим, надо опыт этот получить. Отношений с Богом, когда человек это знает, у него чувствует этот опыт, он получил, реально, он в жизни много примеров знает. Он начинает о нем думать, и в это время происходит чудо. Он наполняется тем, чего в этом мире всем не хватает. Он наполняется силой, которая идет везде, во все ниточки. Есть такой стих Бхагавад-гиты, там говорится, тот человек, который имеет контакт с большим водоемом, все маленькие колодцы наполняются немедленно. Наши маленькие колодцы – это ниточки, связанные с нашими родственниками. Они наполняются сами, потому что так действует вода. Не надо заставлять воду втекать в колодец. Она сама просто из большого водоема все наполняет, все колодцы становятся полными. Точно так же говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. Когда человек познал конечную цель, это конечная цель – это Бог, тогда все остальные цели и желания его автоматически становятся удовлетворены. Поэтому даже не надо и вспоминать близкого человека, просто молитесь. Но вы знаете, что это молитва для него. Вы просто знаете об этом. Этого достаточно, чтобы ему стало лучше. Но если вы хотите проконтролировать процесс, тоже возможно. Для этого надо быть немножко опытным. Надо думать о Боге, молиться для него, кланяться ему и просто чуть-чуть в памяти держать того человека, которому вы хотите помочь. Вы увидите, что ваша память о нем начнет меняться. Почувствуете, что ему станет лучше. Потом вы почувствуете, что ему становится лучше. А потом вы увидите, что ему становится лучше. Девушка вот посредине. Вы? Про молитву вопрос. Про молитву. Вы знаете, почему говорят, что здесь земля, избранная земля? Знаете почему? Потому что здесь, сюда, на это место, пришел сначала пророк Моисей. Это необыкновенная личность. Вы даже себе представить не можете, что это за личность. Он жил в непосредственном контакте с Богом. Таких людей практически нет на земле. Можно только еще прибавить Мухаммеда, пророка, там и так далее. Понимаете, это очень редко. Это не то, что сейчас все говорят, я пророк. Их практически нет. Как этот человек, как эта личность вообще может выглядеть? Эта личность является непобедимой. Она является абсолютно святой. Один взгляд такого человека дает полное счастье, понимаете? Один контакт с этим человеком просветляет и так далее, понимаете? Но не только это. На этой земле также жил тот, кто является благодетелем для всего человечества, который грехи всего человечества взял на себя, который является самим Богом на самом деле. Это Иисус Христос, понимаете? И Он тоже здесь жил. Когда великие личности живут где-то на какой-то земле, потом тот, кто помнит о них, он начинает контактировать со Святой Землей. Те, кто просто так здесь живут, они не контактируют со Святой Землей. Но те, кто контактирует, помнит о святых личностях, они, эти люди, начинают контактировать с настоящей Святой Землей, которая дает удачу в жизни. Она орошает силой человека, счастьем, необыкновенным могуществом, победой. И даже если говорить астрологически, то на эту Землю, где вы живете, влияют две самые важные планеты, это Юпитер и Меркурий. Они связаны с разумом и верой. Нет, не сильно, Раху и Кету не сильно. Юпитер и Меркурий основное влияние оказывают. Все, что вам кто-то сказал, забудьте. Я чувствую, какие планеты куда влияют. Вот каждый из вас, я могу сказать, какие планеты на вас влияют сходу. Также на эту Землю влияют Юпитер и Меркурий, две самые главные планеты. Поэтому здесь люди очень эрудированные, они очень смышленые и верующие. Много верующих людей, раз, и люди очень быстро ориентируются в ситуации, они склонны к хорошему контакту, у них хорошая образованность. Это Меркурий так действует. А Юпитер означает вера и целеустремленность куда-то. Поэтому эта Земля благословенная только для тех, кто хочет здесь заниматься духовной практикой. Все остальные, которые приехали сюда счастливую жизнь себе устроить, будут мыкаться, мучиться и страдать здесь. Потому что это место предназначено только для самосовершенствования. Если человек здесь этим занимается, он становится здесь сразу же счастливым. Так действует Святая Земля. Любое желание улучшить свою жизнь, которая стоит выше, чем духовная жизнь, является оскорблением святого места. И человек такой, оскорбляющий святое место, будет здесь страдать больше даже, чем он страдает в других местах. Поэтому устремитесь к самосовершенствованию всем своим сердцем. Вы все здесь получите для своей счастливой жизни. 100% я вам говорю. 100%. Учитесь прежде всего духовной жизни здесь, на этой земле. А все остальное приложится легко. Легко, поверьте. Еще какие вопросы? Ваш вопрос, да?
Здравствуйте. Я в первый день столкнулась с духовным человеком, в первой лекции. И когда зал повторял слова «Я желаю всем счастья», я повторяла за вами, у меня это кружилось очень сильно голова. И каждый раз, когда я повторяла еще раз и возвращалась к этому, у меня опять кружилась голова. И вчера я постаралась сосредоточиться больше на музыке, которую вы включили, на «Филят Чума». И это помогло в начале, но под конец еще раз кружилась голова. И я не знаю, как продолжать это, чтобы она не кружилась.
Вам надо принять это. Кружение головы означает сильная энергия, которую вы не можете выдержать. Вы просто ее примите, и сразу же вы ее начнете выдерживать. Вы просто примите, вот скажите себе, это нормально для меня, что она кружится. И сразу она перестанет кружиться. Вы просто войдете на другой, переключитесь на другой уровень энергетический, и все. А так знайте, что это ваше. Вы искренний человек, глубокий, и вы пришли туда, куда надо. Вы сами это чувствуете. Спасибо вам. Да? Ваш вопрос? Угу. Да?
Я хотела спросить, например, после вчерашней лекции помолились, и мне было чувство пустоты, но хорошее.
Спокойствие, да?
Что тут такое? Хотела спросить, как, если это так должно быть, или просто
смотрите, истощение означает депрессия, пустота такая, что не хочется жить. Но если вам хорошо стало, спокойно просто, и ничего не хочется, это значит, вы наполнились. Вы просто не ожидали, что такое бывает. Изнутри человек наполняется, ему тут хорошо становится, спокойно изнутри. И он думает, может быть, это плохо. Он даже не знает, хорошо это или плохо, быть наполненным. Ну так это хорошо. Это значит, что вы первую стадию преодолели, вы побеждать судьбу начали. Представляете, как здорово. А потом второй раз будет интереснее еще. Вы с человеком с каким-то, вот сейчас приведу вам пример. У меня есть один знакомый, он был не просто там каким-то дяденькой, он был большим дяденькой. Он был одним из он возглавлял земельные вопросы в одном округе Москвы. Все, что связано с землей. У него был свой коттеджный поселок, под Москвой строился. И этот человек был на высоте жизни, он был очень богатым. И в какой-то момент его друг, с которым он все это делал, он его предал. Как-то хитро у него все отнял, и у него вообще ничего не осталось. Просто ничего. И в это время он начал слушать лекции, заниматься духовной практикой. То есть он полностью, вся жизнь его изменилась. Он стал счастливым, понимая, что если бы этого не произошло, он бы никогда не встал на духовный путь. Он очень сильно обрадовался тому, что произошло. Но у него была одна проблема в жизни, серьезная проблема. Он никак не мог простить этому другу, что он только с собой не делал. Он все время эта заноза сидела в его сердце. Теперь слушайте дальше. Он пришел к нам на молитвенный ретрит. Мы просто собираемся, вот мои сотрудники вместе собираемся, по 70 человек, включаем громко голос святого человека, и все громко начинаем молиться вместе. 2 часа радуемся духовной жизни, концентрируемся, и так 2 часа проходит у нас. И он тоже пришел, он мой знакомый, я ему разрешил там быть. Он такой начал молиться с нами, и все, молился. Он не думал об этом друге даже своем, просто его сердце, оно заполнило то пространство, которое было пустым. Понимаете, все эти обиды, злобы, это значит, что у нас в сердце там пустота. Там нет счастья, есть какие-то пустоты, которые нужно просто заполнить, и все. Вот этой влагой любви. И он радовался, любил. И когда закончилась молитва, всех начали спрашивать, что произошло в вашей жизни, что новенького. И он такой... И он вспомнил этого человека, и он чувствует, что он его больше на него не сердится, у него даже капли, он его специально вспоминал, чтобы разозлиться даже на него, но он не мог. Он полностью простил этого человека, все. Хотя он ему не прощал, он в это время думал о Боге просто. Вот это ответ на ваш вопрос. Представляете, он так возрадовался, ему так было хорошо. Он удивился очень сильно, он всю жизнь мечтал вот избавиться от этого чувства злобы, обиды на человека. И он избавился. Все, ему хорошо стало. Простил. Он закричал, я простил. Но это не он простил. Это Бог наполнил его силой, дающей возможность простить. Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Как, что значит отключался? Как вы это понимаете? Это означает, что вы входили в поток энергии, который вы не перевариваете. У меня такое же было тоже в молодости. То есть ты начинаешь аскетировать, концентрироваться на чем-то, там раз, и тебя вырубило. То есть это означает, что... На секунду просто так раз. Это означает, что ты сконтактировал с той энергией, которую ты не можешь переварить. Она сильнее твоего сознания. Но потом человек привыкает к таким энергиям, и нормально все.
То есть я думал, что он тебя пишет, забывает это.
Да, можно забывать дышать во время молитвы. Потому что не нужен воздух. Иногда бывает. Человек входит в такие энергии, что время может останавливаться. Знаете, иногда молишься, концентрируешься на Боге, концентрируешься, и знаете, входишь в такое состояние, что ты очень быстро молишься, но при этом все течет медленно вокруг, застыло. Застыло все в любви. Так густым стало. Ты в такое настоящее зашел, что у тебя все стало густым и медленным, все медленно тянется. Хотя на самом деле все происходит быстро, и 2 часа пролетают незаметно. Или другой вариант, ты молишься, и происходит все наоборот. Ты очень медленно повторяешь молитву, но тебе кажется, что все летит, жизнь летит просто вихрем, очень быстро. И тоже это приносит огромное счастье. Ну то есть время начинает меняться. Оно то ускоряется, то замедляется. Понимаете, это признак того, что ты приближаешься к этому духовному пространству. Там по-разному время может течь. И там может происходить, что ты раз и перестал дышать, вроде молишься.
Часто я замечаю, что...
Ничему не удивляйтесь. Ничего страшного, не волнуйтесь. Бог сам все контролирует. Главное, не забывайте молиться. Если вы забываете дышать, это не проблема. Забудете молиться, будет проблема. Потом не отдышитесь. Дальше вопросы. Вот в красном, женщина. В красном. Ничего, что мы так обсуждаем практические моменты, да? Нормально же? Теории надо разбавлять практикой, да.
Я хотела спросить, вот ты вернулся к тому, когда нам нужно отмаливать нашего близкого или ребенка, неважно. Что сильнее работает, молитва предкам или молитва конкретно непосредственно за нашего близкого?
И то, и другое не может сильно работать. Сильно работает только одно. Если вы думаете о Боге или о святости, и при этом можете предложить себе, что вы это делаете за предков или за близкого человека. Но лучше напрямую за того, кого вы хотите. Но поймите такую вещь, что колоссальная разница заключается в том, что если вы непосредственно думаете во время молитвы о близком человеке и только о нем, то в это время вы ему отдаете свои силы, которых очень мало. И эффективность такой молитвы нулевая. Если же вы думаете во время молитвы о Боге и забыли о близком человеке, служите Богу, думаете только о нем, тогда в этом случае вы наполняетесь изнутри этой флагой победы над судьбой, этой любовью, которая идет от Бога. Ваше сердце становится счастливым, несмотря на то, что близкий человек ушел из жизни, допустим. И немедленно он от вас получает то, чем вы наполнились. И ему становится лучше тоже. Понимаете, о чем я говорю? Это принципиальная разница в этом заключается. Поймите, очень важно в это время не думать о том, какие молитвы тебе произносить, именно связанные с отмаливанием. Нужно произносить молитвы, которые прославляют Бога. Всегда произносите те молитвы, которые связаны с Богом, прославляйте Его. И не думайте о том, поможет родственнику или нет. Знайте, что как только вы наполнитесь счастьем, эта энергия немедленно уйдет на помощь ему. Потому что это для вас самое главное сейчас. А ваша эта энергия любви обязательно пойдет только туда, где самое главное. Потому что там у вас есть связь с этим человеком. И эта связь настолько сильная, что я даже по вам могу о нем все сказать. Я вижу этого человека, чувствую его характер и все остальное. Поэтому не сомневайтесь, просто думайте о Боге. Даже то, что мы сейчас с вами разговариваем, ему тоже лучше становится прямо сейчас. Образ Бога – это тайна. Тайна.
Пример молитвы.
Как о нем думать? Через святого человека. Спасибо за вопрос. Смотрите, очень важный вопрос. Как думать о Боге, если мы не знаем, кто такой? Кто таков Иван Петров? Если мы не знаем, как о нем думать. Вопрос закономерный. Запомните, образ Бога – это тайна. Это тайна за семью печатями. Если человек просто думает о Священном Писании, во всех религиях свои правила. Вот, допустим, мусульмане, они думают о Священном Писании и пишут имя Бога. И через это они обязательно приходят к Богу. Почему? Потому что для них Бог сам так придумал. Некоторые говорят, а вдруг я не приду через Священное Писание к Богу? Бог сам сказал в этом Священном Писании, что для вас вот так, и вы точно ко мне придете. Он, если сам сказал, то тогда какие сомнения? Также, если человек видит святого человека, он светится кем? Богом. Святой человек является воротами к Богу, дверью к Богу. Человек думает о святом человеке, в это время что происходит? Он контактирует с Богом. Он читает написанное святым человеком, молитву, допустим, он контактирует с Богом. Он читает священные писания, написанные тем, кто служит Богу, контактирует с Богом.
Олег, можно пример молитвы?
Олег Геннадьевич, между нами такие отношения. А если мы с вами будем на пляже, и вы, допустим, моя родственница, мы с сестренкой, она говорит, Олег, мне кричит. У нас такие отношения с ней. Пример. Пример молитвы.
Это православная молитва, это Гуру Гита.
Это зависит от вашей веры. Вот пример молитвы. Если вам мало сейчас другие примеры, можем. Нет, у меня много примеров молитвы. Любая, которая вам нужна, которая вам нравится, любая молитва из вашей веры, лучше ничего не менять, оставаться в своей вере. Если нет никакой веры, значит, берите любую, какая вам нравится. Вот, допустим, такая молитва есть. Смотрите, она прославляет Бога. А еще лучше прославлять тех, кто с Богом связан. Богу это больше нравится. Видите, прославление Богородицы. Или, допустим, призыв к молитве, призыв к тому, чтобы служить Богу. Очень нравится, когда мы призываем к тому, чтобы служить Богу. И так далее. Или, допустим, повторение имен Бога. Допустим, повторение имен Бога, человек повторяет имена Бога, в этом его молитва заключается. Повторение имен Бога. Или вот, допустим, такой вариант. Человек просто рассказывает о Боге. Он поет, и идет рассказ о Боге. Тоже можно так молиться. Смотрите. О мой самый наполненный счастьем. Я к Тебе иду, мой Господь. Я к Тебе иду уже, к Тебе. О, защитник моих чувств, я к Тебе иду, мой Господь. К Тебе иду. О, любимый сын своего отца, я к Тебе иду. Вот это называется молитва. Они бывают разные. Но если ты хочешь побеждать судьбу, лучше пользоваться короткой молитвой. Она не должна быть длинной, чтобы не сильно о ней думать. Мантра. Не обязательно мантра. Любая молитва, прославляющая Бога, но не длинная. Не длинная.
Можете пример
дать? Не, не могу. Не могу, потому что у всех свои, вот я сейчас скажу, допустим, пример, все начнут, о, вот это надо так молиться, это будет ошибкой, потому что каждый человек свой путь должен выбрать. Один человек подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, какая у меня вера, скажите мне мою веру. Я говорю, вы от меня не примете. Он говорит, приму, от вас все. Скажите мне, какая вера, я принимаю. Он мне говорит, я говорю, да, вы уверены? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, я могу вас испытать? Ну, посмотреть, вы примите попроще что-то от меня или нет. Он говорит, испытывайте, я все от вас приму. Я говорю, хорошо, вы женаты? Он говорит, нет. И девушка рядом сидит, а вы, говорю, замужем? Он говорит, нет. Все, будете вместе. Он говорит, ну я ее не люблю. Она говорит, я тоже его не люблю. Я говорю, ну вы же хотели от меня принять, все, вы с ней вместе. Он говорит, ну к этому я не готов. Я говорю, извините, если вы к этому не готовы, то принять Бога, это еще тяжелее, потому что муж, жена там дается на там, пару десятков лет человеку, а Бог, вера человеку дает, намного жизней дается. Да как вы от меня это примете? Вы должны сами узнать это в своем собственном сердце, прийти к Богу сами. В этом смысл, а не пользоваться медвежьей услугой кого-то. Ваша вера, ваша молитва, ищите сами, много молитв. Знаете, голые попы в интернете все быстро находят. А вот молитву никто не хочет искать. Столько молитв красивых, поищите немножко и найдете. Можно, есть разные подходы, смотрите как. Сначала, когда человек изучает, кто такой Бог, ему не хочется заморачиваться на каких-то верах, он брезгует, ему тяжело, даже неприятно, что там какие-то одежды надо носить, все замороченные ходят, там непонятные какие-то. Давайте-ка я буду Богу молиться своими словами. Супер, отлично. Надо так и делать. На первой стадии развития человек просто сам, как бы я тоже так делал, просто вот я там, я вот так хочу любить Бога. Раз себе составил и повторяешь, это молитва, все. Господь реагирует, Он видит. Потом постепенно человек начинает понимать, что ему для духовного развития нужна какая-то школа. Ну, то есть надо все изучать по науке. Не просто там самоучкой быть, а какую-то школу найти. И тогда он начинает искать себе веру. Вера это означает академия духовная. То есть это образование, высшее образование духовное. И там есть разные молитвы, которые составлены кем? Великими личностями для того, чтобы правильно выбрать путь. Потому что каждое слово, каждый звук молитвы имеет колоссально большое значение. А я об этом ничего не знаю. А они знают, они уже знают, как лучше. Я тогда повторяю то, что они знают. Значит, я смиренный, не гордый человек. Но сначала сам человек составляет себе молитву и пробует молиться сам. Пробует. Потому что он не готов принять от кого-то это. У него свое в сердце, как бы понимание Бога. И он этим пользуется. Нормально. Кроме того, есть разные молитвы. Например, молитва, когда человек от Бога что-то просит, это самый примитивный уровень молитвы. Эта молитва успокаивает нервы. Бог думает, ну надо дать, ну что, человек совсем уже замучился. Ну, как бы, надо ему помочь. Он недостоин, конечно. Он этим пользоваться будет неправильно, конечно, 100%. Ну, раз он так плачет, надо дать ему, наверное. Не полностью, не все, ну хотя бы чуть-чуть от того, что он просит. И дает, чуть-чуть дает, и человек доволен. Вот следующий вид молитвы, это молитвы, в которых человек прославляет Бога. Это гораздо более высокий уровень молитвы. А есть молитвы, когда человек просто с любовью к нему обращается. Это еще более высокие молитвы. С любовью, с любимой. И он тогда повторяет имена Бога, такой человек. Есть два типа имен Бога. Есть одни имена прославляют его могущество, а другие прославляют его личность. Те, которые прославляют личность, являются самыми эзотерическими, самыми тайными. И человеку очень трудно к ним приблизиться, потому что он не может поверить, что Бог это личность. Человек себя ставит выше Бога, он думает, я личность, а Бог нет. А что выше, личность или не личность? Конечно, личность выше, чем не личность, однозначно. Получается, я личность, а Бог не личность. Весело. Вот мы так думаем. Хорошо. Есть молитвы прославляющего могущества, они проще. Бог, слово Бог. С санскрита это слово звучит как Бхагаван. Бог, Бхагаван это одно и то же слово. Бхагаван означает тот, кто имеет все достояния. Из них шесть самые сильные. Он самый красивый, самый богатый, самый непобедимый, храбрый. Он самый отреченный, он больше всего знает. Шесть достояний, я не помню там все конкретно. Ну, Бхагаван означает, у него есть все эти достояния. Дальше есть Всевышний. Ну, то есть выше всех. Самый главный начальник, Всевышний. На санскрите Вишну звучит. Это одно и то же. Понимаете, то есть как бы это имена Бога, которые связаны с его титулами. Их таких имен достаточно много. Нараяна, допустим. Кто такой Нараяна? Это тот, кто самый большой мистик в мире. Он все про всех знает. Владеет всеми совершенствами. И так далее. Когда человек хочет достичь чего-то в жизни, ну, допустим, хочет быть самым могущественным, он повторяет «Бог, Бог, Бог» и становится богатым, получает от Бога бонусы. Если он хочет начальником быть, он повторяет «Вишну, Вишну» или «Всевышний» и становится выше всех. Такой человек приближается к Богу и так далее. Но если человек хочет Бога любить, то для любви к Богу существуют тоже свои разные имена. В зависимости от того, какую любовь ты хочешь выбрать. Это уже более такой высший полет, то есть это больше знания. Допустим, хочешь, ты повторяешь «Господи Иисусе Христе», это уже конкретное имя, связано с конкретными качествами Бога. И Бог предстает в этом облике для того, чтобы спасти людей. Он становится тем, кто жертвует свою жизнь ради нас. И ты, когда согласен с этим, то ты тоже как бы входишь в это пространство, в котором Господь жертвует для тебя все, и ты для всех начинаешь так же жертвовать, как он, потому что ты обретаешь его качество. Вот так контакт с этим именем Бога дает такой результат. В каждой вере есть имена Бога, но иногда они скрыты и являются очень глубокой тайной, а иногда их открывают для людей. Все зависит от того, как вера устроена. Аллах — это тоже имя Бога.
Неправильно.
А как?
Аллах — это Бог. Это как по-русски Бог, на арабском Аллах — это Бог.
Правильно, но
это
Бог...
Это имя Бога, это просто слово Бог.
Слово Бог означает имя Бога, потому что вы его чем-то называете.
Я ничем его не могу назвать, потому что я, как девушка сказала, не знаю, как он выглядит. И кто он? И
хорошо, замечательно. Можете так считать. Я не против этого. Да, мусульмане сами как считают, что, кто такой Аллах, как это звучит, что это такое, они сами решают. Это их выбор, это их философия, поэтому никто не должен влазить туда и пытаться сам по-своему как-то трактовать. Спасибо, что вы поправили. Я согласен со всем. В нашей духовной культуре считается, что имя Бога и Бог — это одно и то же. Это сам Бог, это его так зовут, это одно и то же. Но если, допустим, в какой-то культуре по-другому считается, тоже правильно. Я тоже считаю, что это правильно. Потому что это правильно, это сам Бог. И мы не знаем, кто он такой. Это тоже факт. Мы его не видели. Те, кто видели, те знают.
А можно относиться как к силе Вселенной?
Можно. Потому что он является силой Вселенной. Ваш вопрос? Давайте лучше по молитве, потому что когда мы начинаем говорить о Боге, о самом, то начинаются противоречия, потому что о нем в каждой вере свое говорится, и начинаются трудности, трения. Это не тема нашего семинара, это тема внутриконфессиональная тема. Есть нравственные темы, а есть внутриконфессиональные темы. Например, нравственные темы – это темы, которые дают человеку возможность развиться и победить судьбу. А внутриконфессиональные темы – это темы, связанные с глубокими отношениями с Богом. И в эти темы лучше не лезть на таких мероприятиях, которые мы проводим, потому что их надо обсуждать внутри своей конфессии. Там, где ты находишься, там уже будет более глубокое, детальное обсуждение, что означает что. Поэтому я залез не туда, и мне сразу же Господь помог вернуться назад. Да, ваши вопросы дальше. Кто-то, по-моему, я там кого-то... Нет? Ну, давайте, вы про молитву?
Да.
Давайте, да.
Здравствуйте. У меня есть два вопроса. Первый вопрос, можно ли с помощью молитвы очистить любой грех, даже если он связан с другим человеком, с другой душой?
Конечно. А как иначе? А зачем тогда нужна
молитва?
Должен или нет, он может не простить, но ты очистишься. Он простит или нет, это его выбор. Но если ты молишься, ты становишься невиноватым в тот момент, когда ты становишься невиноватым. Поймите, что молитва очищает полностью человека от вины. Потому что есть два способа очиститься. Один способ – это страдать, а другой способ – любить. Есть два способа победить судьбу – страдать или любить. Если вы любите Бога, вы очищаетесь, без всякого сомнения.
Второй вопрос связан с... Если тенденция такая плохая в интернете, если вы слышали, синяки...
Давайте не будем говорить о плохом сегодня.
Вопрос, если можно помочь, с помощью молитвы, этот вопрос.
Я не знаю, всегда есть разные виды помощи, есть социальные какие-то вещи, если у человека есть сила социальная, он может помочь, если нет силы, как он поможет? Ну, допустим, есть люди, которые там в чем-то нуждаются, допустим, у них нет жилья. Если у меня есть сила социальная, я могу им дать жилье, если нет, то лучше туда не лезть просто.
То есть действовать должно быть?
Действовать может тот, кто обладает полномочиями. Мы же можем молиться, помогать на тонком плане, на невидимом плане. Можем за всех. Например, я знаю такой интересный случай, когда 100 тысяч буддийских монахов одновременно сели в Таиланде и начали молиться за мир на земле. Вот это поступок. Это было где-то, может быть, месяцев 8 назад. Серьезный поступок. А?
Давайте повторим.
Давайте сегодня за мир на земле все будем повторять. Я желаю всем счастья. Это важно. А еще лучше молиться вам за мир на земле Израиля. Потому что это ваше место для жизни. Здесь реально сейчас непростая судьба идет уже давно. Есть постоянные трения какие-то. Поэтому вам нужна такая молитва обязательно, 100%. Знаете, это работает очень сильно. Вечером надо читать о жизни святых людей, думать, быть семьей вместе. Молитва — это утреннее действие, потому что утро, оно наполнено силой победы. Солнце восходит, это означает, идет победа. Когда оно заходит, означает, все расслабляется, снижаются силы. Восход — это дает силу победы само по себе уже, только утром. Это значит, что вы расслабляетесь в это время, снимаете себе напряжение. Тоже можно вечером, но другие цели. Не для победы над судьбой, для релакса вечером хорошо. Для победы над судьбой утром. Причем ранним утром. Вечером? Да, супер. Да, для этой цели супер, вечером. Спят, усталые. Да? Конечно, конечно, так и происходит, конечно. Просто конфессия означает образование. Вы говорите, можно ли необразованному человеку стать образованным? Можно. Есть пример, например, Ломоносов. Он необразованный был вообще там в деревне какой-то глухой. Взял, выучил все, пришел в этот институт, все там обалдели. Но это исключение, это гений. Понимаете, он... Все науки изучил, какие там только есть, и везде открытия сделал. Удивительно. Или, допустим, есть такой в Индии тоже святой, его интересный такой феномен. То есть этот человек в возрасте 5 лет отрекся от мира. В возрасте, по-моему, там 7 лет стал знатоком священных писаний. В возрасте 9 лет стал духовным учителем. В возрасте 12 лет стал самым главным духовным учителем. И в возрасте 14 лет написал священное писание, которое изучали после этого около 1000 лет. А то и больше даже, по-моему. Такие бывают личности. Или, допустим, вот этот вот Ибн Сина, Авиценна, в Узбекистане жил. В возрасте 7 лет выиграл соревнования по Корану. В возрасте 12 или там 11 лет вылечил царя своей страны. В возрасте 12 лет получил доступ к царской библиотеке. В возрасте, там, по-моему, 15 или 16 лет выучил наизусть все книги царской библиотеки. И в возрасте 18 лет написал труд «Основы медицины», как это там называется, канон практической медицины, который изучали 800 лет, и он напечатался вместе с Библией на первом печатном станке. Представляете, какие бывают люди? Пожалуйста, есть такие люди. Но я не такой человек, поэтому я изучаю священные писания. Действую так, как там написано.
А молитва должна быть определенное время. Как вы это регламентируете?
Сердцем. Первая стадия. Я молюсь, мне в сердце спокойно стало. Можно заканчивать. На весь день хватит. Если ты хочешь судьбу побеждать, и примерно вот для меня по времени это занимает, сердце спокойно стало, для меня занимает где-то 25 минут. Человек концентрированно молится, 25 минут на весь день хватает. Дальше, если он 40 минут молится, то он пробивается в следующий круг жизни, в отношения. Он начинает уже влиять на отношения. У него появляется возможность влиять на ситуацию уже. Если человек полтора часа молится и больше, то он в третий круг жизни проникает, и он может менять, чудо может происходить, он может менять уже ситуацию, вот, ну, вернуть близкого человека, победить болезнь там и так далее. Более полутора часов концентрированной молитвы. Вы эти вопросы задаете, потому что у вас нет опыта. Когда у вас появится опыт, вы будете понимать, сколько вам надо молиться. Все зависит от объема работы. Иногда, о, уже надо заканчивать, да? Да, я низко кланяюсь всем, что вытерпели меня такого необразованного, приехавшего в Израиль. Такое тонкое место, деликатное. Простите меня, если что не так я сказал. Я хотел бы только лучше сделать с этой целью.